8 часов 35 минут, вторник, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Доброе утро всем.
Поезда по Курскому на Москву еле плетутся с большими остановками. Причины не говорят, пишет нам Сергей 21. Рыбалка поездки, живу этим, рассказывает Андрей в «Говорит МСК» в Твиттере. А вот это вот про Курский, это у нас на СМС. +7 925 888 948 888 948 по 925 коду. Пишите. Мы вас станем читать. Да, и вы на сайте, на нашем «Говорит Москва», «Говорит Москва» сайт, «говоритмосква.ру». Можете посмотреть, там есть большая плашка, даже с мобильного телефона очень удобно. Большая плашка «Написать в эфир». И вдобавок я все это вижу. Здравствуйте, Сергей. Смотрели документальный фильм «Срок»? Если нет, то рекомендую. Искрометная комедия о буднях российского протеста. Я не смотрел. Честно говоря, может быть, я предвзят. Даша, вы смотрели фильм
«Срок»? Пока нет, но планируем.
Вы планируете. Да. Я предвзят. У меня есть личное, понимаете? На самом деле, я потерял очень важное качество, потерял его. Способность смотреть со стороны. Потому что, в какой-то момент меня лично задели вот эти протестующие, протестанты.
Каким
наши.
Образом?
С Крымом. Я с Крыма, например, воспринимал вопрос абсолютно лично. Да? Например, даже с Южной Осетии, я тебе скажу, я воспринимал вопрос геополитически. То есть я говорил, что если мы не вмешаемся, я приветствовал вмешательство нашей помощи, но я говорил так, если мы не вмешаемся, то об нас будут вытирать ноги. То есть это было некое геополитическое ощущение, что надо бы вмешиваться, в общем. И, конечно, когда вмешались, я аплодировал. Но если вот именно в Крыму я потерял точку наблюдения со стороны, я ее потерял начисто. Потому что Крым, Крым не наш, а Крым мой. Крым мой. И я в этот момент, конечно, я все разделил мир очень просто. Вот Крым мой, да, а вот эти оппозиции, вот это, враги просто, враги. Лично мои. Мои личные враги. Потому что они против моего Крыма. Все мои личные враги. Вот и все. Это, конечно, большой минус. Для меня, как журналист. Это, конечно, большой минус. Понимаешь? Но я не могу это преодолеть, как крымчанин.
Понятно.
Понимаешь? Я не могу это преодолеть. То есть, пожалуйста, ребят, вы можете меня за это критиковать, вы можете мне за это пенять. Больше я признаю ваши упреки справедливыми. Признаю. Но я не отступлюсь от своей позиции. Крым мой. Да? А вы враги.
Фильм-то вы будете смотреть?
Да я не хочу смотреть на эти рожи.
Понятно.
Я не хочу смотреть на эти рожи. Поэтому, когда Паша Лобков пишет, давайте поддержим Романову, Паша Лобков, НТВшный Паша, который бывший НТВшник.
Да-да-да.
Который прекрасные репортажи делал какие-то там 15 лет назад. А сейчас я не знаю, где он куда-то делся. Но главное другое, что когда Паша Лобков пишет в Твиттере, давайте поддержим Романову, я ему пишу, что Паша, а мы не можем поддерживать, она враг. Романова враг. Она против Крыма. Она враг. Она безнравственный человек. Безнравственный, грязный человек. Но она против Крыма. Враг, реально враг.
Все, я поняла вашу позицию, да.
И все, тут что тут добавить-то? Да, так вот, слушайте, я хотел вещь вчера сказать, и правда, сегодня открываю комп, и собирался это долетнуть, но нет, не долетнул в результате. Я должен вам рассказать про новогодние каникулы, черт побери. Вам же интересно, сейчас уже все известно, и, пожалуйста, никто не знает. Я вчера забыл, сегодня скажу, договорились?
Я вчера говорила.
А, говорила в обзоре?
Да.
Можно я скажу все равно?
Конечно.
Значит, отдыхаем. В 15-м году... В 15-м годе, с 1 по 11 число.
Включительно.
Января, с 1 по 11, да, это 11 будет воскресенье. 1 января будет четверг. Значит, мы гудим, прямо, я так понимаю, в понедельник, вторник и среду все равно никто не выйдет на работу. Гудим 2 недели, правильно? наверное, там 31-го, 29-го, короче, по 11-е гудеж. Притом с 1-го легальный, а до этого нелегальный. Дальше. В феврале. 21-е, 22-е, 23-е. Три дня. В марте. 7-е, 8-е, 9-е. Три дня опять. Нормально? Нормально. Потом. В мае. 1-е, 2-е, 3-е. 4-е, 9-е, 10-е, 11-е. 1-е, 2-е, 3-е, 4-е. Это 4 дня. 9-е, 10-е, 11-е. 3 дня. И в июне будет 12-е, 13-е, 14-е. Там, потому что 12-е приходится на пятницу. Вот этот неизвестный праздник. И потом 13-е, 14-е подхватывается суббота-воскресенье. Ну и понятно, в ноябре.
Итого 20, сколько там получается, 8 дней, по-моему, да, дополнительный, уж много всего, дополнительный,
да,
отпуск.
Да, праздничный выходной день с субботы 3 января планируют перенести на пятницу 9 января. Воскресенье 4 января переносится на понедельник 4 мая. Вот это вся, это трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений по председательству Ольги Голодец. Эта вся чехарда, в принципе, она без, тоже, ну, отвратительна. Она отвратительна. Ну, это не может быть, что 4 января, нет, слушай меня, 4 января переводится на 4 мая. Ну, ребят, родные мои, ну давайте. А давайте 4 мая перенесем, в свою очередь, на какое-нибудь там 15 ноября почему-нибудь. Ну, просто перенесли все. Сегодня у нас 4 мая, проснулись, запомнили. Ну, ребят, ну зачем так жить? А зачем календарь придумали? Не знаю. Я буду жить, если они так будут делать, я перейду на календарь ацтеков. Правда, все уже, все, дальше. Нет, а он же закончился. Нет, календарь мая закончился.
Да, мая.
Календарь мая закончился, а календарь альмеков остался, альмеков.
Альмеков.
Вот, альмеков, я перейду на календарь альмеков.
И язык кечуа, мне кажется.
Еще. Альмеков? Нет.
Нет, я
говорю... Альмеки и... не кечуа.
Нет, я говорю, и язык кечуа надо переходить.
Может быть, может быть, да. Слушай, и еще пару слов по традиции я хотел спросить наших слушателей про футбол. Алжир, который нас высадил, играл с Германией. Расскажите нам, 7373948, 7373948. Позвоните, пожалуйста, 7373948 про матч Германия-Алжир. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Сорвался. Да, позвоните, пожалуйста, 7373948, расскажите про марш. Говорят, что Алжир играл как бешеный, говорят, что Алжир играл просто... Просто они там, дым стоял, просто трава горела. Алло, здравствуйте. А немцы вроде аккуратненько, спокойненько как-то так раскачивались. Алло.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, расскажите мне.
Что в первую очередь хотел сказать. Мне очень нравится...
Брат мой. Ну, я не специально. Ему очень нравится. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Абдул, как вы поживаете?
Нормально, еле встал, вообще не высыпаясь с этим футболом.
А почему?
Ну, Ханзу смотрел матч с немцами.
Ага, ну вот расскажите.
Скажу вам честно, знаете, нашим повезло, что они не попали с немцами. А Уилл вчера играл вообще великолепно. Просто великолепно. Тренер выбрал правильную тактику, правильная была сделана стратегия. И игроки просто вот висели на ногу, вообще немцам ничего не играли. Просто немцам
Абдул, очень разве, Абдул, повезло. Абдул, но разве это не привело к тому, что алжирцы устали к концу матча?
Скорее всего, я бы не сказал, что они устали. Просто им там, знаете, Сергей, они не то что устали, просто они перестали верить, что они могут победить.
Да.
Потому что столько было моментов, просто немцам очень сильно везло. Ну, не шел мяч в ворота немцам, ну, хоть убейся.
Да.
Они проиграли достойно. Равно можно сказать победы. Великолепная команда, вот тренер. Вот этого тренера бы нам наших Гавриков гонял, не Капелло. Вот тренер сделал правильные замены, все, но чуть-чуть не повезло.
Понял, спасибо, Абдул. Еще, значит, смотрите, алжирцы, между прочим, я вывешивал в Фейсбуке статью, они, вообще-то говоря, французы. Ну, в каком-то смысле. Ну, мы понимаем, что Алжир и Франция, это как бы такая очень, ну, долгое время общая судьба, общая страна и все такое. Но они там родились даже очень многие во Франции учились, во Франции и так далее. То есть эти алжирцы, многие из них... могут считаться второй французской сборной. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Даша.
Доброе утро.
Мешки под глазами, не сплю уже вторую неделю.
Ну расскажите хоть. Стоило? Стоило того?
Да, стоило. Я не смотрел чемпионаты мира где-то 3 подряд. Работы не было, интересно.
Да,
сейчас. Просто улегся сильно.
Да. Расскажите нам про алжирцев и про немцев.
смотрел, он сломался на дополнительном тайме. Вот Алжир сейчас ведет современный футбол. Это давление по всему полю, контроль мяча.
Угу. Ну и силовая, хорошо, а немцы, игра. Хорошо, а немцы?
Немцы в своем репертуаре сыграли.
Ну как в своем репертуаре? Что, скучно, неинтересно и что? Что? Не говорите, это прикнор, потому что она немка. Ну, неважно.
Нет, у них очень хорошая выученная игра, это класс их, конечно, немецкий футбол.
Да.
Эта машина, конечно, уже не та, может быть, какая была там лет 20 назад, при Матеусе еще. Но все равно этот уровень остался. А вот именно футбол вот этот вторых держав, второстепенных, так называемых, он, конечно, поднялся очень сильно.
Спасибо.
Очень сильна и контроль.
Спасибо. Ждем теперь Германию, Францию. Вы будете за кого?
Франция, обязательно Франция.
За Францию. Немцев порвать и все.
Обязательно.
Ну, Кнор рабится. Ладно, давай.
Что сделать?
А потом, нет, ну а потом, Германия, Франция, а потом кто, мы не знаем.
А потом, да, кто?
Ну, кто там, я не знаю, я уже потерялся, может быть, Аргентина или Бразилия порвет, наконец, французов, и все.
На этом все закончится.
Латамерика должна победить, это очевидно. Слушай, я хочу перейти к Украине, как ни странно. Значит, я хочу, о, зверение президента Украины Петра Порошенко. О 22-й годы в понедельник 5 червня сплыв термин до одностороннего припинания в огню. Он рассказывает. Mm-hmm. Это я с сайта беру, потому что Порошенко теперь ненадежный человек. Ты знаешь, что вчера на Москву завесили какими-то плакатами с,
да,
Порошенко, просрали, да, Украину, да, просрали, просрем всю страну, mm-hmm, там и прочее. Mm-hmm. Да, значит, поэтому невозможно понять, где Порошенко настоящие данные, где настоящие данные. Поэтому я делаю следующее. Захист территориальной целостности, безпеки та життя місцевих громадян потребує не лише на оборонних, да наступательних дій проти терористів-бойовиків. Вот, это он говорит. Мы будем наступати і звільняти на нашу землю. Не продовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам-бойовикам і мародерам. Всім тим, хто знущається над мирним населенням. И так далее. Значит, и дальше вот в конце, здесь вот самая Кузькина мать начинается. «Звертаюся до кожного мешканца». Мешканец – это человек.
Uh-huh.
«Звертаюся до кожного мешканца Донецкой и Луганской областей и с проханием, с разумениями представить домового решения. Прошу стать союзниками в повернении безпеки на Донбасс. Так, вы не можете противостоять бандитами физичной силы, или ваша сила воли, сила духа, как рамаданская непокора для так названных, до так званых народных республик, нетерпимость до презирства, презирства, наблизит той день, коли до ваших домивок на вашей улице повернется мицный мир. И все. Ну, это что он говорит, что Кузькина мать вот здесь была, или нет? Я не знаю, где-то в какой-то момент наступает Кузькина мать. Он
говорит, да, просит жителей Донбасса сотрудничать.
Ты понимаешь по-украински? Мать, вот ты даешь. Прочитай мне. Ты знаешь украинский?
Можно, ну, я читаю, перевожу с
со словарем.
Со словарем,
нет,
да.
Нет,
да, ну,
дайте,
да,
мне,
ладно,
дайте мне немку посадить. Немку посадить, пусть по-украински читает. Вот будет хорошо. Так,
ну, перестань,
скажи, что вы хотели завоевать Украину много раз. Немцы. Гады такие.
Немцы хотели, да.
Да. Ну, и ты, значит, хотел. Так. Вот это. Вот здесь, отсюда читай. Нет, сейчас я говорю. Усим, вот это вот.
Усим? Да ну, перестаньте.
Ну, давай,
да.
Да
не,
давай,
буду.
Шуруй.
Да не буду.
Давай.
Можно я сразу просто вольный перевод?
Не надо. Прочитай по-украински. Я хочу прикалываться над тобой.
А я не хочу, Сергей.
Надо. Что сейчас, стакан водки залить, что ли? Давай, бери.
Усим, кто ставший на шлях збройного сопротиву.
Супротиву.
Закон и вклад. Видите, я без акцента читаю.
Давай, читай.
Видите, с немецким акцентом. Вот,
давай.
Не буду издеваться над прекрасным языком.
Хендехо, Гитлер капу. Давай, читай. Ну, дочитай.
Ну, нет.
Гитлер капу. Давай, читай.
Президент, значит, гарантирует не преследовать тех, кто сдастся...
Не притягнение до криминальной ответственности.
Добровольно, да.
Умова одна. Добровольно спасти сброю.
Да, и просит сотрудничать с украинской армией.
Все. Хендехо, Гитлер капут. Все понял, я понял. Хорошо, значит, он атакует. Но он знает, что он не победит. Или победит. Голосование. Поехали. Ребят, ну правда, вот Порошенко объявил новый этап наступления. Сбройной уваги там и этих... Мне мешканцы больше всего понравились. Как тебе? Мешканцы. Звертайся, да, кожного мешканца, он говорит. Мешканцы мне больше всего понравились. Я думаю, сам-то я мешканец или нет? Что это значит?
Слушайте, не помню, что ты мешканец.
Секундочку. Это житель, значит. Это значит житель. Для каждого мешканца. Я до известной степени я мешканец тоже. Я чувствую прям себя, что у меня мешканец такая какая-то степень. То есть любой житель мешканец. Видишь, какое будущее готовит он для Украины? Самим украинским языком. У них человек с мешком, это житель, понятно? Ну, мешканец, он же с мешком. Да, он с мешком. Так. Ну, давайте. Ребят, значит, голосуем. Поехали. Порошенко начал наступление, и там мешканцы должны помочь ему. Мешканцы должны. Он завертается до кожного мешканца. Значит, и вы думаете, что наступление будет успешным? 134-21-35. Но все-таки машина армии, ребят. Машина армии. Слушайте, артиллерия, хрен пойми чего там, БТРы, все на свете. Эти головорезы, садисты, подлая, все, вся эта подлая нацгвардия. И, наверное, будет успешен. 134-21-35. 134-21-36. Нет, не будет успешен. Не будет, потому что он сам сказал, что военного решения нет. Он сам сказал военного решения. А зачем он пошел, если военного решения нет? Будет успешен 40% сейчас, пока. 41, 40, 38. Погнали. Значит, будет успешен. Порошенко будет успешен. В этом военном наступлении 134-21-35 не будет успешен. 134-21-36 будет успешен. 33% пока голосуют. 32% тает потихонечку. 30, 31, 30. Поехали, поехали. Говорим по телефону. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Утро.
Странный товарищ, как будто шизофреник. Недавно нет. Фигаро заявлял, что силового решения нет. И нельзя Тима победить.
А он не может, а вот послушайте, а он же не может. Но его же в Киеве свергнут, если он не будет акробатничать. Вот, все
я думаю, что и американцы ему по башке дадут, и поэтому он
как-то хотел мешать. Его вот в Киеве военная истерия, милитаристская истерия. Он не может ничего сделать. Он должен.
Шел? О чем он думал тогда, когда он станет президентом? Как он будет?
Ну как он? Любой президент. Послушайте меня. Вот давайте мы с вами станем президентами. Например, да? Я становлюсь президентом в банде. Ну, когда банде, убийц. А вы становитесь президентом общества поэтов. Так? Значит, мы же по-разному будем себя вести.
Ну, пожалуй, что да.
Вы будете, может быть, отчасти время от времени намекать, что вы боретесь с некоторыми избитыми рифмами. Вы будете говорить, что вот там эти вот некоторые рифмы, пожалуй, не хороши. А я буду говорить: изнасилуйте этот город. Потому что, ну, а я знаю, чего ждут. То есть любой президент должен говорить то, чего от него ждут.
Ну, ведь разные части Украины ждут от него разного. Вот какая штука.
Да, но он живет в столице, он должен угождать столице. Он должен угождать столице. Да, да, он должен угождать столице. А столица охвачена милитаристским угаром каким-то совершенно странным и так далее. Понимаешь, страшным. Она, столица кипит от жажды крови. Столица кипит, и столица обязана получить то, что она хочет. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Надо, вот, чтобы в один прекрасный такой же солнечный день, вот как у нас сейчас, да, вот,
да.
По Киеву стрелков градами ударил. Вот это будет весело.
По Киеву. Ну, это почему?
Прям почему? По Киеву.
Если вы говорите такой день, то это год ждать целый. О-о-о. Это целый день.
Вот такое мнение.
Хотя можно было бы и в зимний день. Можно было бы и в зимний день.
А почему в зимний? Почему не чудесный? А зачем? Прям по Майдану, знаете, хорошо.
Зачем же год ждать-то? Или вы говорите, что год...
А почему год-то?
Да год, потому что сегодня не успеют, значит, через год.
Завтра тоже будет солнечный день.
А, ну, может быть. Может быть. Значит, смотрите, он будет успешен. Секундочку, я вижу американский звонок, я думаю, это Лев из США. Будет успешен 29%, звонят 134-21-35. Не будет успешен 134-21-36, я возьму этот американский звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Лев из
США. Лев, здравствуйте, да, я опознал ваш телефон, прошу вас. Будет успешен, не будет успешен?
Не будет, вот почему. Я бы хотел обратиться до всех мишканцев вот, Украины.
Да.
Донбасс – это Русь. А Русь – это богоизбранный народ, она непобедима. Поэтому вот вы можете представить, что вот эти вот испуганные псы Западной Украины победят Русь?
Ну, я в любом случае думаю, что, как бы это сказать, авиация, танки, артиллерия, это просто железо.
Русский народ непобедим.
Даже железом.
Ничем.
Спасибо, Лев. Лев из США. Понимаете, потому что это железо, которое на тебя катится. Но оно катится и катится неумолимо. А ты живой. Ну, как непобедимо? Непобедим дух, но тела смертные, понимаешь? Дела смертные, ничего не поделаешь. Я заканчиваю это голосование. Порошенко начал новый виток войны. Я думаю, это потому, что от него требует этого Киев. 28% говорят, и победит. И победит. Ну, потому что машина, огромная железная машина. И 28% считают, что победит. 72% считают, что нет, не победит. Потому что машина совершает глупые движения. Какой-то солдат сейчас вез. Взяли, я читал вчера у ополченцев, какой-то солдат вез полный грузовик оружия. Украинская армия. Насколько я понял, вообще без сопровождения, без прапорщика, без ничего. Просто вез и все. Остановили. Здорово. А что у тебя там, да? Ну, покажи. Забрали у него грузовик оружия. Понимаешь? То есть украинская армия, она, при том, что она машина, она очень...
Непрофессиональная машина?
Она какая-то такая вот африканская машина. То есть она немножко разболтанная. Она немножко африканская. И, может быть, в силу этого совершает нелепости. Понимаешь, какие-то постоянно. В том числе нелепые жестокости, но в том числе нелепости, когда они заходят в засады спокойно. Но они какие-то немножко деревенские. Немножко, ну, как это сказать? Понимаешь, вот нет офицерского корпуса. Mm-hmm. Нет обстрелянности, нет чувства войны. Нет желания уважать противника. Нет желания уважать противника. Это абсолютно, абсолютно важно.
Нет, ну хорошо, вернемся к главному вопросу. Как вы считаете, Донбасс один устоит против украинской армии?
Что значит? Вот я такой тебе задам вопрос. А Вьетнам в 68-м... А Вьетнам в 67-м, 68-м году, 68-м, устоит против... Вот мы возвращаемся на машине времени. И значит, я тебя спрашиваю. А Вьетнам устоит против Соединенных Штатов Америки? Что такое Вьетнам? Что такое Вьетнам? Да? Что такое Вьетнам? Да ничего. Там какие-то маленькие коричневые люди там, значит...
Деревня Сонгми, да?
Ну да, деревня Сонгми, которую катерпиллерами разровняли все полностью. И все. Значит, вот это маленькие коричневые люди, в конечном итоге. Но они же побили машину Соединенных Штатов. Точно так же западенец, он не чувствует себя на Украине, находясь в Донбассе. Не чувствует. Это внушенное чувство, но оно разрушается в ту секунду, когда он говорит с людьми. Когда он говорит с людьми, он понимает, что это просто другие люди. Другая культура, другой язык, вообще все другое. Вроде того, это люди, которых он привык презирать. Потому что восточных украинцев в Киеве, во всяком случае, и на Западе привыкли презирать. Это ватники, колорады.
Ну, я с вами не очень согласна.
Ватники, колорады.
Сейчас я не знаю, какая обстановка, но вы говорите, что там привыкли презирать. Я в Киеве много раз была, а я ни разу не...
Сейчас ко всему вернемся. Ладно. Значит, смотрите, сейчас в движении, после движения новости, потом обязательно вернемся и начнем вот с этого. Даша в Киеве часто была. 8.58, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. 4 балла в Москве. Не очень хорошо. На Дмитровке плохо. На там, где Енисейская и проспект Мира, тоже нехорошо. И вот эта вот история с энтузиастов Нижегородка и Волгоградка плохие. Дальше. Сегодня плохо на Каширке. Аж, потому что они хотят утечь на Андропова, там авария, и потом им придется все равно переться до Тульской, но там ремонт. Вот это плохо. Дальше. На МКАДе. На МКАДе плохо, начиная, наверное, от Алтушки на внешнем МКАДе и до левобережных Химок. И то же самое перед левобережными Химками по внутреннем МКАДе, перед Ленинградкой и дальше. ДТП всех держит. Внизу что у нас? ДТП на траверзе Бутова на внешнем МКАДе держит всех от Калушки. И перед Киевкой плохие дела на внутреннем МКАДе. Так, все остальное прилично. Шоссе, которое самым ужасным образом въезжает в Москву сегодня, главное по кошмару, это Ленинградка. Два больших ДТП держат Ленинградку и до Химок, а в Химках все равно подташнивает все. Это юбилейный, конечно, на Ярославке. Я приму звонок. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Алло, здравствуйте. Где едете, что видите?
Доброе утро, Иван.
Да, Иван.
Каширка стоит необычно тяжело, а Коломенский проезд от Каширки в сторону Андропова, но достаточно свободен.
Спасибо, хорошего дня вам. Счастливо, да. Счастливо, Иван, счастливо. Еще. 7373948 в движении. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте. Да.
Да, доброе утро, Роман. Здравствуйте. Внутренний МКАД. именно от Каширки даже дальше и туда стоит, я не знаю.
И у Ленинского еще хуже будет. Вот у Ленинского самый красный на Яндексе. Самый красный. Ой, ребят, 9 часов, извините, 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, бронедров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Вьетнам маленькие желтые люди выделяют мне почему-то 83-й сварливый. Значит, нет, коричневый. Нет, конечно. LBFM. Помните LBFM? Что такое LBFM? Помните?
Нет.
Little Brown F-Machine. Это так называли девушек в Сайгоне.
А, не
Little Brown Fuck Machine. Маленькие коричневые машинки для секса.
Понятно.
Вот. И поэтому Браун почему-то, а не Браун. Не знаю, почему Браун. Вот. Хорошо. Значит, Лев из США говорит о Руси. Какая ирония, пишет нам на ленту в Твиттер, говорит МСК. Говорит Тонич. Когда уже Путин захватит Украину, оправдает ожидания укргромадян, спрашивает Алексей Климов. И еще Сергей Чучанов пишет. Нет, не победит. Порошенко не победит. По моему скромному мнению, пишет 11-й, война нужна Украине, чтобы слить нацистов. То есть всех их туда отправить и сжечь как бы в топке. Понятен сбой в движении электричек, сообщает 21-й. В Царицыно глобальные ремонтные работы. А днем, когда на работу не едут, нельзя копать, спрашивает Сергей. И еще. Штанишки телесного цвета создают впечатление, что ты голый в эфире. Пикон, ну, пикон. Ну. Они коричневого цвета, старичок. Ганс пишет. Они коричневого цвета. Это не телесный цвет. Меня перепутали с вьетнамцем. Порошенко в своих решениях больше похож на пахана, чем на президента. Нет. Порошенко в своих решениях больше похож на зависимого от толпы, атамана толпы. Значит, вспомните у Гоголя, когда военный поход разгорается в Запорожской Сечи, в Тарасе Бульбе. Значит, атаман упирается и что-то такое, значит, медлит. И толпа казаков кричит ему: «Правь же нами, сукин сын! Правь же нами, сукин сын!» То есть, делай, что мы хотим. Делай, что мы хотим, а не что ты хочешь. То есть, на самом деле, вот эта шляхетская казацкая республика, традиция Украины, это избрание неуважаемого лидера, который очень временный, он как бы лидер операции, лидер похода. И он должен выполнять волю толпы, страсть толпы. Если он ее не выполняет, то украинцы просто его смещают, и все. Это атаман, походный атаман.
То есть вы считаете, что это, выше... что это настроение киевлян?
Вообще, в принципе, украинцев авторитета выше, чем походный атаман, не существует. У них нет царя в голове, как известно. Ну, нет царя в голове, понимаешь? У них нет авторитета выше, чем походный атаман. Походный атаман приходит с миссией, конкретной миссией. И походный атаман должен вести в поход. Если он не ведет в поход, его смещают просто. Он больше не походный атаман. Больше. И все, на этом закончилась игра. Понимаешь? Поэтому Порошенко ведет себя как походный атаман, как слабый походный атаман, выбранный на поход. И он не может сказать киевской толпе: «Ребят, вы знаете, может быть, включим мозги? Он и не может этого сказать. Даже если они у него есть. Может быть, у него есть мозги. Можно себе предположить, что человек, создавший конфетную империю, все-таки с мозгами.
Ну, такой, типа, Петлюра и Гайдамаки, что ли?
Ну, вот. Да, вот интересно. Вот интересно. Даша, я напомню нашим слушателям, что Даша пишет научную работу. Научную работу, которая называется «Кандидатская диссертация», которая... Дело в том, что мыши в библиотеках время от времени сделаются голодными. Их надо кормить хорошей финской бумагой. Хорошей финской бумагой.
Это вы меня сейчас не с мышкой, да?
Нет. Просто вы пишете, чтобы положить это куда-то в архив, где это съедят мыши.
А-а-а.
Специально для мышей же вы пишете. А кто это будет читать, кроме мышей?
Да. Да.
Поэтому вот смотрите, мышь... вы оказались сейчас на радио.
Аудитория
вы сейчас оказались на радио. Да. Аудитория будет примерно 2,5 человека. Потому что даже оппонирующий вам на кандидатской товарищ ее не прочитает, безусловно. Он прочитает вступление и заключение. Да, да. Хотел бы обратить ваше внимание. Да, и он посмотрит список литературы, больше ничего. Смотри, значит, я хотел бы обратить ваше внимание, Даша, что у вас сейчас аудитория для защиты кандидатской существенно выше. Существенно больше. Защитите за свою кандидатскую. Вы говорите, вы часто бываете в Киеве или бывали в Киеве?
Бывала. Бывали. Да, сейчас, вот сейчас конечно.
Же. Значит, и вы говорите, и что я... киевлянам не свойственно презрение к Востоку. Я
и
же,
к русскоговорящим,
я же
и к
скажу.
Русским
да.
тоже.
Я
ни
скажу.
Разу, я, во-первых, в Киеве крайне редко слышала украинскую речь.
Да.
И там есть четкое разделение русские и русская власть, русский, там Путин, я не знаю кто, да?
Да.
Там раньше Медведев. И никогда я не слышала такое, что, да, что какая-то ненависть там, к русским или к русскоговорящим.
Да.
Со мной на украинском языке говорило, может быть, там 2,5 человека, и то это в каких-то казенных учреждениях. Просто из принципа.
Если там... позволите. Да. Если позволите. Я вам скажу, что в Киеве даже правый берег презирает Троещину. Киев основан, стоит на презрении. Киев стоит на презрении. Когда вы спрашиваете, кто живет на Троещине, житель центра говорит вам «жлобы». Это слово «жлобы», знаете, я услышал впервые в Киеве. Понимаете? И даже если он живет на самом краю правого берега, то и то он считает, что на Троещине живут жлобы. А за Троещиной дикое поле, где бродят жлобы. И Восток — это Колорады,
это что,
ватники.
Это что, по-вашему, единственный пример?
Да нет же.
Колорады и ватники — это сейчас, это лексика...
Это сейчас.
Да, это...
Тетушки. Это не сейчас. Значит, это страшные люди, неприятные, грязные, дурно пахнущие люди. Они ненавидят Восток. Они ненавидят Восток всеми фибрами. Они ненавидят Донбасс. Когда донбассцы приезжали в Киев в 2004 году, это очень хорошо помню. Они его ненавидели. Они их ненавидели. Они считали это как, ну, какие-то, знаешь, такие грязные селяне какие-то мерзкие и так далее. Киев преисполнен снобизма и презрения. Несмотря на то, что любой киевлянин достоин ровно такого же презрения со стороны любого петербуржца или Москвы, москвича. Любой киевлянин, напишу, Киев — это страна, это город, лишенный интеллигенции начисто. Начисто лишённой интеллигенции. И таким образом, достойный презрения, Киев — это жлобский город, в общем, выражаясь терминами, собственно, киевлян. Киев — жлобский город. Но, тем не менее, этот город жлобов ненавидит всех, называя всех жлобами. Поэтому, я еще раз тебе говорю, поэтому им эта ненависть воплощается в желание убивать. Они хотят убивать.
Может, нам кто-нибудь из Киева позвонит?
Да, ну, пожалуйста.
Пожалуйста, может, позвоните кто-нибудь.
А видишь, у нас
мне,
сейчас...
Мне трудно.
Тебе трудно, ты бываешь часто в Киеве?
Да, почему? Я... Видите, почему? Ну, вы мне рассказываете какие-то совершенно сумасшедшие вещи.
Ну, почему я рассказываю сумасшедшие вещи на основе своего общения? На основе своего общения.
Кем Киев... вы там общаетесь?
Киев — жлобский город.
Страшно представить.
Киев — жлобский город, который ненавидит жлобов. Да, Киев живет этим, живет ненавистью. Но я знаю Киев очень хорошо. Я ездил погулять в гидропарке, посмотреть весну. Там, я не знаю, потому что там весна на 2 недели раньше и так далее. Киевляне, 7373948. Киевляне, позвоните, пожалуйста, киевляне. Если вы киевляне, 7373948, или жили долго в Киеве, или часто бывали в Киеве.
Алло.
Вы часто Добрый бывали день. В Киеве, да, здравствуйте.
Да, естественно, в Киеве я родился там, ну, но вот. Здесь, в Москве, живу. Ну дольше, вот. Чем жил в Киеве.
Скажите, рассудите нас, пожалуйста, с Дашей.
Я полностью... сочувствую Дарье, потому что, к сожалению, ее понимание далеко от научного. Я вам скажу, что я учился в институте там.
Да.
И вот это взаимное, так сказать,
да. Простите, да, да, залипает да. звук, залипает звук.
То, скажем, в 70-х, 80-х годах наоборот, все жлобы, которые приезжали в Киев,
очень
ой,
жаль.
Как
очень
обидно,
жаль.
Как обидно.
Очень обидно.
Я бы
очень обидно.
Поспорила.
Ну, очень ладно. Обидно. А, нет, нет, ты бы не поспорила, ну, тебе уже пора.
Что-то про 70-е, 80-е рассказывали.
Ну,
а я бы вспомнила историю своих родителей, которые тоже бесконечно много раз ездили в Киев.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я вот согласен с Дарьей.
С Дарьей.
Спасибо.
Я сам из Подмосковья, инженер.
Да.
Но у меня по работе нужно было запускать продукты, и я с марта месяца, где-то с середины, даже середины февраля, по самые, наверное, вот эти вот страшные, веселые времена, которые начались в апреле, находился в Киеве. Знаете, вот я вам скажу так.
Вот сейчас, вот сейчас, да, сейчас.
Да, в этом году. В
да,
этом
прошу
году.
Вас, прошу вас.
Я вот хотел сказать то, что, может, просто люди мне попались, ну, все-таки, наверное, инженеры, которые, они, правда, они не любят власть, они все против власти. Но вот это люди поколения моего, 30-летнего, ну, некому, вот мое личное мнение, что все-таки вот повлияла пропаганда. Люди сами по себе неплохие, но они не видят очевидных вещей.
Понятно.
Просто они даже не хотят их видеть.
Понятно. Но вот это отличие Запада и Востока...
оно есть, да.
Правого и левого берега.
Мы нанимали рабочих, которые занимались непосредственно монтажом.
Да.
Рабочие были из Запада. По-моему, с Ивано-Франковска.
Да.
Вот я вам скажу, были два парня, очень хорошие ребята, простые, вот как две копейки вообще, простые.
Да.
То есть я их с автоматом, например, представить вообще не могу. Ну, мне их, если честно, было жалко, потому что за такие деньги, за которые они работали, работать, мне кажется, вообще никто бы не стал. Просто, ну, и такое впечатление, как будто просто их специально вот довели до такого состояния, чтобы они стали ненавидеть всех и обвинили во всем России. Вот мне вот такое впечатление.
Проблема в том, что они ненавидят всех уже несколько веков подряд. Это Западная Украина.
Может быть, да, может быть, да, вы правы, да, я столько не живу.
Нет, ну, нет, нет, несколько веков, вот почитайте, они ненавидят всех,
ну,
несколько
нет, веков. Нет, я изучал, конечно, да, но они, знаете, вот у них всегда виноват...
Что, работают за копейки?
Виноваты все, кроме них самих, вот так вот.
Все,
так,
кроме
вот.
Них самих, да, работают за копейки, трудятся хорошо,
да,
много.
Да, виноваты все, кроме них самих.
Да. Трудятся хорошо и много, работают за копейки, всегда бедные, всегда всех ненавидят.
Разделяйте только Киев и западенцев.
Нет, сейчас
это...
уже нельзя, уже нельзя. Уже все. Уже нельзя. Дело в том, что Киев, вот посмотри, проанализируй, пожалуйста, как ученый. Давай, Даша, давай сделаем все учеными. Я очень прошу. Значит, и как ученый, в качестве ученых, мы с тобой проанализируем все голосования. Сегодня Запад Украины и Киев голосуют одинаково. Посмотри, пожалуйста, голосование за Порошенко, все и прочее. Абсолютно одинаковое голосование. То есть Киев сейчас часть Западной Украины. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы киевлянин или бываете там?
Я родился в Киеве, 20 лет живу в Москве и готов...
Пожалуйста, вот в нашем споре вы выступите арбитром, прошу вас.
Меня зовут Георгий.
Да, Георгий.
Значит, я бы больше склоняюсь к позиции Сергея, но в то же время и Дарья вот несколько права. Почему?
Да.
Потому... извините. Во-первых, Сергей прав, что вот отношение именно такое есть, несколько снобизм и все прочее. Но я еще хотел сказать следующее. Киевляне к русскому языку относятся немножко по-другому, понимаете? Это, вот знаете, как у нас был анекдот.
Да.
Американцы называют наши бабки долларами. Так вот точно так же и там. Русский язык это не является, что вот это россияне, понимаете?
Да, да.
Это, и вот, поскольку там говорят на русском языке, но это как родной для них язык, то есть не для них, а для нас.
Да,
вот,
да.
Понимаете? И вот, знаете, отношение к русскому языку и к русским совершенно разные. Вот если вы правильно сказали, кто да. там приезжает из других, есть обыкновенный такой, знаете, снобизм. И вот в 2004 году, да и сейчас, я бываю там каждый месяц. И...
Даже сейчас, даже сейчас.
Да. Отношение, вот кто приезжает с Юго-Востока, именно такое, как вы сказали. Именно
да, спасибо.
Такое.
Именно.
Ну, я Даша, здесь хочу Даша, сразу Даша. Ответить. Мне я хочу сразу ответить про снобизм. Ну, секунду буквально.
Да, прошу вас, прошу вас. Ну,
давайте
разумеется.
Сейчас вспоминать про снобизм отношения Москвы и Питера. А вообще отношение столиц к провинции.
Ни в коем случае.
Ну, правда.
Ни в коем случае. Вот я тебе могу сказать. Значит, на самом деле Москва живет...
И отношение провинции к Москве.
Москва живет ко всей провинции, которая не переехала в Москву, умилением и чувством вины.
В любую провинцию, куда вы не приедете, нельзя говорить, что вы из Москвы, иначе разговор с вами будет совсем в других тонах, совершенно другие цены будут для вас.
Нет, зависит от интонации.
Нет,
как ты говоришь, что ты из Москвы? Как ты говоришь, что ты из Москвы? Ты говоришь, а я из Москвы.
Да как угодно.
Нет, ты скажешь, нет. А я из Москвы.
Нет.
Да пошла ты. Вот. А ты говоришь, по несчастью, ребят, судьба забросила в Москву. По несчастью, довелось родиться, я не выбирала. Конечно, да, ну что тут делать? Ну да так получилось. А хотела бы я, конечно, в Кинешме где-то родиться. Вот, если с этого начинать, понимаешь? Как во Франции, когда ты хочешь поговорить по-английски с французом, ты должна начать «Excusez-moi, je ne parle pas français». «Excusez-moi». Все, ты извините, я не говорю по-французски. Так ты тоже должна сказать в Кинешме. Ты должна, или как там, в Вологде где-нибудь. Ты должна сказать, ребят, ну вот довелось родиться в Москве, по несчастью, так случилось, ну что делать? Ну?
Слушайте, ну вот. В общем-то таких примеров извинись. Много. Вот нам
извинись Кинеш... перед Россией, извинись. После этого можешь разговаривать с ними нормально.
Попробуйте в Шотландии сказать, что вы англичане заплюют. Тоже Каталония да, и Испания
товарищи,
пишет нам.
Товарищи дорогие, в Каталонии иностранцам можно говорить по-испански, иностранцам. Я, как иностранец, могу говорить с любым каталанцем по-испански.
А по-английски?
И по-английски не буду я с ними говорить, перебьются, я имперский человек. Пусть говорят на кастильском, пусть говорят «Авла Кристиано». Знаешь, как кастильцы заставляли индейцев говорить по-кастильски? Вот это, говори как христианин, «Авла Кристиано», говори на языке христиан. А не на варварских языках. Вот и все. Значит, нечего каталанский. Но неважно, сейчас не про это. Сейчас не про это. Мы говорим о том, что киевляне и Запад одно. Эти просто доказывают тезисы. Второе. Обрати внимание, что оба позвонившие сказали, что отчасти разделяют позицию Дарьи, твою то есть, и тотчас перешли на мою позицию после этого. Сказав, мы отчасти разделяем позицию Дарьи, после чего повторили все мои тезисы. Ты заметила?
Угу.
Очень интересно. То есть они как бы за тебя вообще, но думают, как я. Понятно? Это так же и я за тебя. Но я думаю по-своему. Понимаешь, в чем дело? Вот, это первая позиция. Значит, они ненавидят и презирают Юго-Восток. Киевляне и западенцы. Ненавидят и презирают Юго-Восток. Юго-Восток ненавидит, презирает и боится бандеровцев. Киев сегодня, бандеровское гнездо, которое голосует ровно так же, как Запад. Делает ровно то же, что Запад, Запад Украины. И фактически слился с Западом.
Как у вас про западные настроения сразу сливаются с бандеровскими...
С восхвалением Бандера-Шухевича, да. Они это делают, они кричат это. Они это выкрикивают постоянно. Марши ходят по Киеву. Люди.
Мне украинцы говорили, что таких в Киеве...
Но Киев голосует вместе с Западной Украиной. Они, у них единые чаяния. И Киев требует... Выходил Майдан в Киеве сейчас, требуя войны. Даша, надо открыть глаза. Они же дети, вот эти они же
нет,
дети.
Я, на самом деле, я с вами не совсем... Я спорю с вами, чтобы не для того, чтобы там переспорить или доказать свою правоту. Я с вами отчасти, конечно, согласна в чем-то, но...
В чем-то?
Но вы тоже передергиваете, безусловно.
Ну, насколько же я передергиваю? Оцените это передергивание в процентном соотношении.
Я подумаю.
Подумайте. Что же передергиваю? Киев голосует, это цифры, как Западная Украина. Киев вывел Майдан сейчас, требуя войны. Это что? Я говорю, в чем передергивание? Майдан был вот сейчас, вот на выхах. Сейчас был Майдан, который сказал, что Порошенко повторит судьбу Януковича, если не будет воевать. Батальон «Донбасс» пришел двумя ротами требовать войны. Требовать войны. Чего я передернул?
Сколько было этих людей?
Чего я передернул? Ну, две роты. Ну, батальон. Один из батальонов вернулся в Киев с оружием, требуя войны. Ребята, вы чего, ребят? Кто здесь передернул?
Ладно.
Забери свои слова обратно. Никакого передергивания не было.
Я называю факты. Хорошо.
И Порошенко слуга этих людей, политический слуга, в том смысле, что он их обслуживает. У него нет ни малейшего шанса действовать иначе. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да.
Дело в том, что Киев очень сильно изменился после 2004 года, вот когда был президентские выборы, да, вот, и с Западной Украины очень много приехало гостей, которые впоследствии там остались.
В том-то и дело.
До 2004 года Киев был такой действительно европейский тихий городок, где доброжелательные, спокойные жители. После 2004-го, когда вот эта вот Львовская и Ивано-Франковская область, они остались, то, конечно, он изменился кардинально. Там и начались уже, и, ну, соответственно, и поведение людей изменилось. Ну, грубо говоря, Киев повторился в судьбу Москвы, когда в Москву стали все приезжать. Поэтому,
Киев с 2004 года. Напомню, Даша, да, 31 октября, в воскресенье 2004 года были выборы в Киеве. Результат их был, значит, они потом в 20-х числах, по-моему, 21-го, не помню, ноября там был второй тур, или когда там был второй тур, результат его был оспорен, и потом был третий тур уже в декабре. В это время гигантские гусеницы бесконечных автобусов везли западенцев, которые забивали Киев сотнями тысяч человек.
Сергей, более того, я там просто находился, я все это видел.
Что вы говорите, я не просто там находился.
И, соответственно, ну, я постоянно езжу, да, в Киев, да. До сих пор, вот раз в 3-4 в год я там бываю.
Да.
Мы видим, как все это изменилось, понимаете, как поменялась культура людей. Но это поменялась культура не киевлян, это просто пришлые люди, вот эти вот как раз, с Львовской вот этой области, которые...
Называемые рагули.
Увидели, как живут люди, да, и они захотели так же жить.
Рагули. Не то, чтобы у себя там сделать. С Востока в Киев приезжают, секунду, с Востока, я Даша просто говорю, приезжают жлобы, название жлобы, а с Запада в Киев приезжают рагули, рагули.
Ну, эти рагули, они не изменились, как сказать, под киевлян, да, они
изменили киевлян, они изменили киевлян, потому что, да, а сказать почему? Потому что они страстные, потому что рагули хотят убивать и умирать тоже, это абсолютно важно, они хотят за украинский национализм, доходящий до степени нацизма, убивать и умирать, и поэтому они всегда подавят мещан. Они всегда подавят мещан. Люди, которые готовы умирать и убивать, всегда подавят мещан. Мещане всегда расползутся по норам. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Газета «Новые известия» сегодня, свежий номер, публикует статью «Рост прожиточного минимума оказался даже ниже официального уровня инфляции». Медведев подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в России за первый квартал 2014 года на уровне 7 тысяч, почти 700 рублей на душу населения, что на 5,1% выше показателей четвертого квартала 2013 года. А показатель прожиточного минимума оценивает уровень жизни населения. Исходя из него, устанавливается минимальный уровень оплаты труда, рассчитываются социальные программы, поддержки, размеры стипендий и так далее. По словам опрошенных газеты «Новые известия» экспертов, правительство не дотянуло прожиточный минимум даже до официального уровня инфляции, не говоря уже о реальном росте цен. Впрочем, мотив властей понятен, отмечает издание. Увеличение прожиточного минимума влечет за собой рост социальных расходов, при этом число малоимущих людей в результате поднятия черты бедности возрастет автоматически. Еще из «Новых известий»: руководители российских СМИ законодательно обяжут защищать своих военных корреспондентов. В понедельник МИДРФ приказал власти Украины расследовать убийство оператора Первого канала Анатолия Кляна. А главы Союза журналистов России и столицы заявили о срочной необходимости законодательно обязать руководителей СМИ обеспечивать страховкой и обучением сотрудников, отправляющихся в опасные командировки. Напомню, «Новые известия» сегодня об этом пишут. Московский комсомолец публикует заметку о том, какие важные законы вступают в силу с 1 июля, то есть с сегодняшнего дня. Такие, например, как тарифы ЖКХ вырастут на 5%, кредиты будут прозрачнее, все лотереи станут государственными, частные детские сады получат льготу, и сегодня еще вступает в силу закон, запрещающий публичное употребление так называемой нецензурной лексики в спектаклях, концертах, кино и разного рода шоу. Интернет-пользователи получат черную метку. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Депутаты борцы с пиратским контентом предлагают наказывать штрафами не только хостинг-провайдеров, владельцев сайтов, но и рядовых интернет-пользователей. Перепост видеоролика или фотографии может стоить им до 2000 рублей. Под действие закона теперь также могут попасть спортивные трансляции в интернете. Еще из «Коммерсанта» «Никто не хотел рисковать», статья с таким заголовком вышла в издании. Вчера госкомиссия из числа представителей войск воздушно-космической обороны и ракетно-космической отрасли приняла решение снять со стартового стола ракету «Ангара». Читайте об этом подробнее сегодня в «Коммерсанте». 9.30, это был обзор печати.
Подъем. Мы продолжаем. Итак, Порошенко начал новый виток войны, и у него есть шанс на победу, считает 28% наших слушателей, 72% считают, что нет шанса на победу. У меня вопрос. Да, и мы установили с вами путем долгого рассуждения и спора, установили, что у Порошенко в любом случае нет шанса на мир сейчас. Нет шанса на мир, и это объясняется тем, что он не обладает должным авторитетом, чтобы он недостаточно сильный, чтобы мириться. Он не царь, он не правитель, в сущности, он не президент. В нашем понимании он походный атаман. Довольно разношерстной, страстной толпы украинцев. И быть походным атаманом — это очень, очень типично для украинского властителя, в принципе, потому что украинцы живут без царя в голове. Ну, как бы это их способ быть, понимаешь? Они живут со страстями в голове. Поэтому у Порошенко нет ни одного шанса. И все-таки я хотел попробовать продлить этот вектор каким-то образом и сказать. Ну вот, я предлагаю вам фразу, это игра. Я предлагаю вам фразу. Пройдет, вы должны сказать, сколько лет, и произойдет следующее. Сколько лет? Ну, а может быть, вы скажете месяцев. Потому что это должно как-то закончиться. Ну, вот как-то закончится. Сейчас движется колонна. Вот сейчас, я читаю прямо сейчас, она с украинского источника. И позвольте, я сейчас вернусь к себе просто в мобильник и посмотрю. Вот я в Твиттере это нашел, на самом деле. И движется колонна. Твиттер дает ссылку на ВКонтакте. Сейчас у меня загрузить. Вот, с Изюму, Харьковской области, до Славянска, йде колонна украинской бронетехники. Про це у своєму твіттері написав американський журналіст Саймон Островський. Велика колона української бронетехніки рухається у напрямок Слов'янська. В колоні важкі самоходні гаубиці. Это охренительное, значит, да? Важкі, это ж, знаєш. Тракетні установки, это мы понимаем. Вогню. Они сразу уже горят заради. Они ракетные установки залпового вогню. И сразу вогню они уже. Ураган. Представляешь, они едут и горят заранее. Прикольно? Да. То есть идут на Славянск ракетные установки «Ураган» и гаубицы, самоходные гаубицы. То есть как если бы там мало было артиллерии, вот они еще бросают. Ну, знаете, и поэтому я прошу оценить точку выхода. Мне нужна точка выхода от вас. 7373948. Точка выхода. Через, вот я предлагаю вам начинать всем с фразы. Через столько-то месяцев или через столько-то там лет, будет следующее. Вот и будет следующее. Прошу вас, да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Через сколько лет? Вот давайте, через сколько лет? Да.
Я зовут Армен. Через полгода, я думаю, будет все понятно, что произойдет.
Через полгода.
Через полгода.
Обоснуйте срок, пожалуйста.
Смотрите, сейчас там неуправляемое стадо, да. Там жажда крови у всех. Поэтому да. Он должен показать, как в любой стае, где хотят все рвать, он должен показать, что он вожак, он должен начать рвать всех своих окружения, да, тоже показывает, что вот у меня зубы большие.
Да.
А потом его начнут уважать. Я работал с украинцами в Германии, строил. Uh-huh. С западными украинцами строил, значит, бывший русский военный городок, перестраивали для мигрантов.
Да.
Вот. Я устал, честно слово, от них, от вечных проблем, что в них кто-то во всем виноват. Они вот такие хорошие, но у них все хотят там что-то с ними сделать.
Да.
Поэтому там, пока он не покажет зубы, да, пока он не начнет избивать своих, чтобы вот остальные посмотрели и сказали, что да, на серьезный мужик, который там сейчас...
То есть он должен кого-то близ себя порвать, как...
Конечно, конечно. Это закон жанра, это закон жанра.
Какого-нибудь Авакова там
порвать. Какие-то эфемерные там люди где-то, какие-то что-то, это непонятно.
Армен, да, можно...
Против Путина он не прыгнет, он просто, извините, пукнет и не больше ничего не...
Армен, да. Но рядом с ним мало авторитетные руководители. Надо же порвать более-менее авторитетного перца. Потому что, смотрите, у них министр обороны, меняют раз в две недели. Ну и что? Вот, понимаете?
Вы работаете, у вас медиа, да, вы понимаете. Авторитетно можно сделать. За месяц сделать таким авторитетным кого-то.
А потом порвать.
А потом порвать, и все, вы говорите, ты помнишь вот этого авторитетного?
Зверь, да, зверь, сделал, реальный, да. Зверь. Да.
Вот, он его порвал, он серьезный мужик, и все, и на него сторону. Там же есть люди, которые сидят, смотрят, посмотрите, Тимошенко, ее не слышно, не видно, что она делает.
Ждет провала. Слушайте, она ждет провала.
Она ждет провала. У него, она точит зуб,
да,
и вонзит его в тот момент, когда кто-то будет бессилен, а я предполагаю, что бессилен скоро станет он.
Да. Вот. Спасибо, интересно. Интересный, да, анализ, спасибо. Значит, через полгода, говорит Армен, через полгода он в любом случае станет достаточно авторитетен, он порвет кого-то из ближних и настолько будет авторитетен, что сможет прекратить военную акцию, поняв, что она бессмысленна. Ему дано полгода. Полгода, например, сегодня 1 июля. Это 1 января. Полгода — это 1 января. 1 января. Дайте мне точку выхода. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло? Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, это Михаил.
Да, Михаил.
А вот на минутку остановимся от точки выхода. Все-таки вот этот вариант совместной работы пограничников и контроля ОБСЕ на русско-украинской границе, это что, ничего не значит?
Как это значит. Это значит, но технически очень трудно, потому что, смотрите, для того, чтобы это технически работало, это должно работать не только с нашей стороны, но и с их стороны. Для того, чтобы это работало с их стороны, пограничники их должны хоть сколько-нибудь эффективно чем-нибудь управлять. Они этого не смогут сделать.
Может, дадим им шанс?
Так мы-то, а мы тогда должны взять контроль над той стороной тоже, а это невозможно.
Ну, дай бог всем.
Вот смотрите, давайте серьезно. ОБСЕ, как только приезжает, их берут ополченцы в плен сразу.
Ну, посмотрим, как в этот раз.
И в этот раз возьмут.
Долго они говорили по телефону друг с другом, все там.
И в этот раз возьмут.
Все властители мира, как говорится. Ну, посмотрим, что
вот,
завтра будет.
Вот, да? Если позволите, я все-таки скептичен не потому, что мы не пойдем на это, а потому что ополченцы на это не пойдут.
Ну, я согласен. Ну.
Да. Смотрите, что сделают ополченцы? Значит, долго говорили властители мира, потому что властители мира-то там и не было, Обамы. А там был Олан, значит, Меркель, Порошенко и Путин. О том, что нужно прислать ОБСЕ на границу с обеих сторон, закрыть границу с обеих сторон, контролировать границу с обеих сторон. Значит, Путин не против, пожалуйста. Но это все разговоры. Почему? Я вам объясню. Потому что как только ОБСЕ приезжает в Донецк или в Луганск, как только они приезжают, приземляются, их тут же арестовывают. Вот на этом закончился ОБСЕ. В ту же минуту. Потому что ополченцам это нафиг не нужно. Второе. Как только украинские таможенники вздумают каким-то там, сказать, там таинственным, крадучись, проползти к границе, их тотчас арестуют ополченцы. И они бегут потом, как вы хорошо знаете, они бегут на русскую сторону, где просят убежище, гражданство там и всего на свете. Это все фантастическая ситуация. Все это фантастическое, нереальное. Понимаешь? Ну, в этом проблема. Значит, не будет, ополченцы не дадут. Надо точно понимать, что ополченцы в этом не заинтересованы. В чем заинтересованы ополченцы? В коридоре на границе. Они никогда не разрешат перекрыть этот коридор. Больше ничего. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здрасте.
Это Фрок.
Здрасте, Фрок, как вы?
Ну так, терпимо. Я вам хочу сказать про точку выхода.
Она, давайте.
Она, Петровна, в тот день, когда среднесуточная температура будет плюс 5.
Ну, это значит, когда? Ноябрь, декабрь?
Это значит, что гораздо раньше, чем 1 января.
Даже раньше, ноябрь?
Конечно.
Ноябрь. Значит, ну дайте тогда разверните, пожалуйста, чуть шире.
Ну, если разворачивать, то это снова Майдан. Это они теперь будут, вот как сейчас у них батальоны на Крещатике просят огня.
Да.
Так потом они будут просить тепла и хлеба. ну, зрелищ еще попросят, понятное дело. Но в первую очередь они будут просить тепла и хлеба.
Слушайте, а вот мне написал 92-й, что Порошенко должен порвать Коломойского. Вот это единственная достойная цель. И когда он его зарежет, так сказать, политически, то и тогда он и поднимется в авторитете.
Ну уж если кто на политическом, так сказать, скифском холме Украины достоин такой участи, то это Коломойский точно.
Коломойский, конечно. Яценюкасский, спасибо, Фрог. Яценюкасский Кличко снимет за невыполнение приказа о чистоте города. Тимоха умрет от инфаркта, прогнозирует Юрий. Укрофашисты идут на Донецк с запада через Селидово. Город обстрелян этой ночью, сообщает нам Хайлендер на говорит МСК в Твиттер. Все это закончится развалом России. Значит, развалом России, говорит порядочный. И через 10 лет будет развал России. И нынешнее правление войдет в историю как правление трусливое, которое вовремя не ввело войска на Украину, говорит порядочный, тем самым подстрекая нас. Какой порядочный, какой вот тонкий. Ну, прям потрясающе. Эйлан Рейдж пишет. Ехал на мотоцикле, слушал радио. А ну, знаешь, что у мотоциклов есть такие, знаете, мощные колонки, у целого ряда мотоциклов. Не у всех, конечно. Вот у меня, например, нет. Ехал на мотоцикле, слушал радио. На светофоре догнал мужчина на Mercedes GL. Открыл окно, спросил, по какому радио слушать Доренко. Номера не московские. Эйлан Рейдж. Спасибо, Эйлан Рейдж, за хорошую фигню, за хорошее сообщение. Я такую фигню встречаю, слушайте. Я с такой лажей встречаюсь. Я уже рассказал вам, Даш. Я вернусь сейчас к теме, секунду. Меня встречает охранник там банка, я заходил. Мне говорит, ой, я вас видал у Познера. Я говорю, послушайте, не смешите, ладно? Я у Познера бываю один раз в жизни. И не спрашиваешь. А работаю на радио я каждый день. Поэтому я говорю, что вы мне рассказываете? Он говорит, да, но вы же ушли с чистоты. Я говорю, подождите. Да вы же ушли. Я говорю, ну я ушел, там неважно. Значит, но меня там нет, конечно. Я говорю, а что, просто пошарить в приемнике нельзя? Он говорит, нет, ну мы не знаем, где вас искать.
Да, ладно, короче, вы поздно же и анонсировали все.
Короче, значит, после этого мне пришлось дать ему визитную карточку, там написать частоту, научить его, как влево-вправо крутить. То есть это как дети, понимаешь? Как дети.
Ничего, сарафанное радио сделать.
Постепенно,
свое дело,
да? Постепенно. Да. Постепенно, спасибо большое. Так, не надоело вам про Украину, спрашивают. В кои-то веки зашел на станцию, а у вас все про Украину. Не надоело вам говорить об Украине? Не надоело, потому что мы говорим о России. Мне кажется, на Украине решается судьба России. Когда мы говорим о Украине, это про Россию, это не про Украину. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, послушаю вас.
Это я Сергей из Москвы.
Да, ну надо как-то говорить почетче, прошу вас, а то у вас шипение идет сильное, наводка.
А, это я в машине веду.
А, ну прошу вас, да.
Я соглашусь с тем выступлением, которое сказал, что Порошенко должен кого-то порвать.
Да.
Но это будет, наверное, не человек, это будет сам Майдан. Вот когда Порошенко разгонит Майдан,
Майдан невозможно разогнать, Майдан это теперь форма власти. Майдан это форма власти, понимаете, Майдан надо сделать своим. Надо вот, Порошенко, надо наслать своих туда, допустим, там 50 тысяч оголтелых и нетрезвых людей, которые будут за него кричать. Понимаете, Майдан это уже форма власти, как его разогнать? Разогнать нельзя.
Вот когда он его или разгонит, или обуздает, тогда он будет президентом.
Ну, понимаете, в Новгороде было вече. Значит, как вече управлялось? Бочками с водкой. Бочки выкатывались с водкой. На какую улицу выкатывались бочки с водкой, значит, знали, от кого это водка, от какого боярина. За того боярина кричали. То же самое водка выкатывалась из Запорожской сечи, та же водка. И кто выкатывал из атаманов, за того атамана кричали. Поэтому Майдан — это форма власти, его невозможно разогнать. Невозможно превратить украинцев вдруг в нечто иное, чем средневековые европейцы. Украинцы — средневековые европейцы. Средневековые. Значит, и отсюда вся специфика. Да? Нацизм, этот средневековый нацизм, средневековая форма веча, все средневековое. Поэтому, извините, ну вот это так. Да, точка выхода. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Ну, могу сказать такое предположение, что, скорее всего, будет
да.
И дальше будет выдавливаться просто русскоговорящее население. Пока не останутся те же западники, чисто Украина останется.
То есть, условно говоря, территорию теряем, получаем людей. Потихонечку уходят все люди, симпатизирующие России. Значит, безземельные или безработные рагули переселяются в Донбасс. Украина остается в ее нынешних границах. И... Да, люди уходят. Да, а люди уходят. Да, хороший это результат для России, по-вашему, или нет?
Ну, как бы мы просто принимаем на себя людей. Лишние люди.
Людей. Ну, нам же они не лишние. Пусть будут.
Ну, как бы да, расселить-то у нас территории хватит.
Хватит. По Волгоградской области едешь, другой раз 100 километров едешь, ни одного живого человека, только поля вокруг.
Да, да.
Так что есть место и на юге, есть место. А уж в Сибири я вообще молчу, сколько места. А на Камчатке сколько места, страшно подумать, товарищ. Слушайте, я хотел предложить вам голосование, поскольку я получил два сообщения. Секундочку. Так, вы дядюшку Зю поздравили с юбилеем, спрашивает Шариков. Нет, я не поздравлял его, поскольку его все поздравили, он не чувствовал себя одиноко. Вот если бы никто не поздравил, я бы поздравил обязательно. Да, его поздравил, наградил даже патриарха, уж кого патриарх наградил, коммуниста, согласитесь, это экзотично. Слушайте, значит, я хотел предложить вам разговор такой. Мы говорим об Украине довольно много, но, тем не менее, уже два сообщения пришло, что об Украине хватит говорить, надо говорить только о России. Мне кажется, говоря об Украине, мы говорим о России, и мне кажется, говоря об Украине, мы говорим о русских, о русском мире, о русском духе, о русской кристаллизации, о русском обществе. Говоря об Украине, мы говорим о себе, о себе. Это так, 134-21-35, попробуйте проголосовать, я хочу понять, насколько аудитория интересна это. 134-21-35, говоря об Украине, мы говорим о русском мире, о русском духе, о русских людях, о русском мире в широком смысле, да. И главные события сейчас происходят как раз на востоке Украины, которая часть русского хартленда, это русская земля, русский хартленд. Восток Украины. 134-21-35. Да, это так. 134-21-36. Нет, это все-таки иностранная заграница. Это иностранная заграница, и сколько можно про них уже? Это уже не надоели они. Надоели, не хочется. Это иностранная заграница. Фиг с ними. Жизнь у них своя, история у них своя, и будущее у них свое, и вообще, так сказать, к нам не относится. Вот, это 134-21-36 тогда. Я хотел бы сказать, что сразу началось голосование, тут 93% считают, что разговор об Украине, 91 уже, значит, считают, что разговор об Украине — это разговор о русском мире, это разговор о русских, в первую очередь, конечно, это разговор о русских, это не разговор об иностранцах. Говоря об Украине, мы говорим не об иностранцах, мы говорим о себе. О себе, о своей боли, о своей точке сборки, о своем духе. 134-21-35, если вы так считаете. 134-21-36, нет, украинцы абсолютно иностранцы, вся их история, все их события, это все события в иностранной стране. Ну, там, в Турции что-то там, Эрдоган там, в Турции что-то кто-то буянил, непонятно, вот на Украине буян, в Греции кто-то буянит. Нас этого абсолютно не должно касаться. 134-21-36, ну, это все иностранная вся эта жизнь. Зачем это нам? Вот, смотрите, пока, на самом деле, что это иностранная жизнь, считают 11% голосующих у нас. 11%. 89% считают, что это русская жизнь. Вот то, что происходит на Украине, это русская жизнь. Русская жизнь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас. Вот что вы думаете, это русская жизнь или это иностранная жизнь? Прошу вас.
Сергей Леонидович, вот есть такая поговорка: кто выбирает между позором и миром позор, тот получает и то, и другое.
Нет, это между позором и войной. Черчилль. Между позором и войной.
Да.
Да, между позором и войной. Тот, кто между позором и войной выбирает позор, получит и позор, и войну, говорил Черчилль.
Я боюсь, что наши власти могут получить и то, и другое.
И то, и другое. То есть нас додавят по-любому.
Многие, если что-то не переменится.
Я думаю, что если задача действительно глобальная — додавить Россию, то ее будут додавливать в любом случае, даже если мы будем на цыпочках ходить, поджав лапки. Если цель — додавить Россию, то нас додавят в любом случае. Я останавливаю это голосование. Спасибо большое, потому что очень много людей. Во-первых. Во-вторых, не меняется процент. Говоря об Украине, мы говорим о России, о русском мире, о русском духе, о русской точке кристаллизации. 89%. 11% — это иностранная жизнь. Это иностранная жизнь. Совершенно иностранная, и нас она не должна сильно заботить. 11%. Как видите, все-таки большинство считает, что... Причем подавляющее большинство считает, что это русская жизнь.
Восток — это русская жизнь.
Нет, вообще, вообще Украина, надо сказать, что это русская жизнь. Да, Украина — это русская жизнь. И нас не в такой степени заботят люди Ивано-Франковска, там, при всех наших братских чувствах. Ваши слушатели просто украинцы, считает 04-й. Ну, я бы не сказал. А вы знаете, что на самом деле у 35, по-моему, процентов по опросам есть родственники на Украине. У 35% русских вообще, русских, всех русских граждан есть родственники на Украине. 33, по-моему, процента или 35. Mm-hmm. Так что, товарищи дорогие, это следует принимать в расчет, согласитесь. Следует принимать в расчет. Так что украинцы нет. 70 миллионов человек были или хотят поехать, или были на Украине. 70%, по-моему. Mm-hmm. То есть это уже десятки миллионов человек. И у 33% есть родственники. У вас есть родственники?
Да,
у
вас сестры, есть братья.
У меня, да, тоже, тетки, у меня да. тоже. У меня тоже. Я думаю, что это следовало бы доказательно каким-то образом. Слушайте, дайте мне бумажечку, я запишу, пожалуйста, сейчас мы найдем. Я запишу предыдущий результат, потому что... Значит, Порошенко имеет шанс на победу. 28, по-моему, было процентов, да?
Не да, помнишь?
28.
Да, да.
Соответственно, шанс. Дальше мы сейчас пишем. Украина – это русская жизнь. Русская жизнь. У нас 89% считают. 89%. И конкретно просто, значит, еще один вопрос я хотел задать для нашего слушателя, который считает, что Украину интересует только Украина, а интересует только украинцев, а наши слушатели все сплошь украинцы почему-то. Значит, вопрос. У вас есть родственники, родственные связи, друзья, корни, что-то связывающее вас с Украиной? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. У вас есть родственники, какие-то корни, друзья, связывающие вас с Украиной? 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Значит, послушайте меня. Дело в том, что я хотел вот этому человеку сказать о демографии. Демография – это наука. Значит, и на самом деле происходит следующее в истории. Юг заселяет север непрерывно. И отсюда в Петербурге, это из эвакуации. В Петербурге огромное количество украинских фамилий, в Калининграде огромное количество. Это из эвакуации, да, из эвакуации. Но также вы встретите украинские фамилии и в Котласе, и в Сыктывкаре, и везде. Потому что юг все время заселяет север. Это связано, как это не обидно звучит, с тем, что север – это место смерти. Но в севере люди прекращают репродукцию и умирают. А юг продолжает новые и новые волны людей выбрасывать на север. Поэтому, а юг, он, так сказать, такой глобальный юг, вот от Ставра, от Астрахани, Ставрополя до Одессы, допустим, Николаева, вот этот глобальный юг, русский юг, от Одессы до Астрахани, этот огромный русский юг, он непрерывно поставляет людей в такие места, как Москва, там, и так далее, и так далее. А здесь это вот место смерти. Здесь люди не хотят рожать, здесь люди умирают. Угу. Поэтому новые и новые волны будут приходить, и новые и новые волны будут связывать юг с севером. Товарищи, вы не надейтесь, что связь юга с севером прекратится. Она продолжается, потому что север – это место смерти, а юг – это место, где люди плодятся. Ну, так как-то получается. Остановить. 74% наших слушателей имеют родственные связи, родственников, друзей, корни на Украине. 74%, 26% нет. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
3 балла, Москва, секундочку, перезагрузится у меня. 3 балла, 4 балла, уже 4 балла. Значит, смотрите, на МКАДе, что плохо. Плохо перед Варшавкой, и дальше там ремонтные работы. Внешний МКАД тошнит. Дальше, внешний МКАД тошнит перед Левобережными Химками, где тоже ремонтные работы. Перед Ленинградкой внутренний МКАД плохой. Все остальное на МКАДе прилично. На въезд в город, самое кошмарное шоссе, Киевка сейчас. На эту минуту Киевка, на втором месте Ленинградка. Между двумя Шереметьевыми все не едет. Балашиха держит тоже на въезд, ну и на выезд. Она тоже голубо держит, она как-то старается. Начались трудности на Варшавке в связи с ремонтом. И с 10 до часу по циферблату проблемы на третьем транспортном кольце. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем!
10 часов 6 минут, вторник, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Даша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прочитаю несколько сообщений. Вы знаете, что вы можете писать нам на сайте «Говорит Москва». «Говорит Москва», .ру. «Говорит Москва», .ру. Так, санкции будут усиливаться, ибо Западу нравится нагибать прогибающуюся РФ. Милошевич думал договориться с Западом. Тоже думала и сегодняшняя элита РФ. Договориться не удастся, будут добивать. Это пишет нам Александр из ФРГ. «Вчера познакомился с новыми соседями», пишет Шустрый. «Оказалось, что это семья из Луганска. Муж в ополчении. Таких испуганных людей давно не видел. Город Долгопрудный». Шустрый, вы знаете, а люди пишут, что вот те, кто бежал с Украины сейчас в Ростове-на-Дону, когда видят вертолет, тащит, значит, детей тащат сразу куда-то за бруствер, там прячутся и ложатся на землю, там, вплоть до того, что они вот на вертолет натренированы. «Если обсуждая Украину, мы говорим о России, то проблема нерешаема», говорит имя Мария. «Проблема нерешаема. Русские не способны договариваться между собой, не способны на уступки, особенно власть. Славянский ДНР, затем Крым, Россия дергается, англы начинают забирать под себя наворованное, вывезенное, газ, нефть и ку-ку. Англы будут давить». Да-да. У них там давящие в основном саксы. Англы такие более... Саксы похуже вообще, более жестокие саксы, конечно. Так, погибнуть лучше героем или трусом, спрашивает 20-й. Я, честно говоря, не знаю. Вот, я не знаю ответа. Все время зависит от обстоятельств. «За порошком придут сладкоежки. Пойдут до самого диабета», говорит Шмель. «Я живу в Актау, Казахстан, который назывался Шевченко при СССР», пишет нам Эдуард, который слушает нас из Актау. Хотя вот у него... А, нет, +7, телефон +7 же в Казахстане, +7, правда, Эдуард? Так что все в порядке. «Я в 82-м году был в Ровеньках под Краснодоном. Там есть музей-подвал, где запытали молодогвардейцев. Я не верю, что Донбасс прогнется под бендеровцами. Это на +7 925 888-88948 пишет нам 34-й. «Не только есть родственники, они еще и воюют. И уехали туда из России, хотя неплохо жили здесь. Уехали воевать», говорит 30-й. «Имеющих родных на Украине уже на 30% с психологией украинцев. Отсюда и результат голосования», говорит 404-й, который 404-й, а вы киргиз, что ли, я не понимаю, в хорошем смысле этого слова. Киргиз, я имею в виду. Я как имею в виду? Что у вас нет родственников на Украине, у вас нет знакомых на Украине, у вас нет корней украинских. Значит, вы киргиз наверняка. Я уважаю киргизское племя, почитайте Гумилева. Гумилев с восторгом говорит о воинственности киргизов. Но, товарищ дорогой, ну, не вмешивайтесь в наш тут славянский спор, пожалуйста. Вот. Или вмешивайтесь, но на стороне русских. Это тоже мы поддержим очень хорошо. «Украинские новости — это военизированный футбол, способ доставки адреналина. Этим они и ценны», говорит Ал. На «Говорит МСК», он пишет в Твиттер на «Говорит МСК». «А я вот помню, в Крыму в местных новостях говорили только новости из Москвы. Новости из Киева им были неинтересны», пишет нам Максим Кананенко. Это правда. И газеты также были. Я в 90-е годы, у меня есть срез временной, и 94-го года, и 97-го года, и разных-разных лет, когда я приезжал в Крым. И надо сказать, что Крым всегда жил Москвой. То есть у них не было ощущения, что Киев к ним имеет хоть какое-то отношение. Не было ощущения. Ни по газетам, ни почему. В голове не было этого Киева, они не понимают, что такое Киев. Ну, в смысле, ну и Киев, ну Днепропетровск, ну и что? Ну есть Москва, столица как бы. Вот. Значит, дальше. «Украина – самая важная и нужная тема», продолжайте, говорит Оперлаб. «И сведомиты готовы умирать за свою страну, но ни один из них не хочет на нее работать», говорит Руслан Амбашин. Они готовы умирать, Руслан Амбашин. Это важно. Это важно, согласитесь, средневековое, вполне себе средневековое построение, нацистское построение новой украинской нации, которое сейчас началось, украинцев, и здесь я соглашусь с некоторыми критиками украинцев как нации не существовало никогда. существовали как бы некие осколки разные, несколько схожие, несколько славянские, славянское население, несколько схожие, да, которому русские большевики навязали украинский язык. Знаешь, что это русские большевики в 20-е годы?
Украинизация, коренизация.
Да, 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 украинизация была проведена большевиками. Расскажи два слова об этом, ведь ты писала об этом. Ну, расскажи.
Молодой ученый. Про это я не писала, это уже
Расскажи, пожалуйста.
Мои темы, ну что, собственно, все вы уже сказали, что 20-е годы — это политика большевиков во время, собственно говоря, НЭП. Началась она, коренизация и коренизация, да, есть такое понятие.
Коренизация.
И украинизация украинского населения.
Да.
Вот. Она, ну, естественно, мы все знаем, что вы правильно говорите, что Украина очень разношерстная по национальному составу страна.
То есть вот всегда, этому большому, в этой большой агломерации славян был навязан украинский язык большевиками в 20-е годы.
Ну, можно и так, в такой формулировке сказать.
Навязан. Был, больше того, был сам язык кодифицирован, то есть придуман и создан не столько Тарасом Григорьевичем, сколько большевиками, которые придумали, где запятые ставить, какие польские слова предпочтительнее, чем русские. То есть большевики придумали все наоборот. Вот если есть польский аналог, то выбирался польский аналог вместо русского и так далее. Понимаете, создавался искусственный язык такой, специальный.
Вообще, там, слово «Малороссия», да, до 20-х годов, до гражданской войны, Украина и Малороссия — это были синонимы, и часто Украина называлась Малороссией. Уже в 20-е годы это слово полностью было вычеркнуто.
Украина — само слово польское. Само слово польское — это окраина Польши.
Украина, да.
Это окраина Польши. Это окраина Польши, не России. Это окраина Польши. С Украины бежали в Малороссию. С Украины бежали, например, в Харьков. С Украины бежали в Харьков, в Россию. Беглые украинцы, и царь их расселял на этих землях. Ну вот, значит, интересно, все это было создано. Вот это бред, говорит 606. Вот 606. Послушайте меня. Вот это не бред. 606. Значит, коммунисты все 20-е годы занимались придумыванием особенностей украинского языка. И, надо сказать, не в обиду нашим братьям, и белорусского языка. Это была политика большевиков, партии большевиков. Активнейшая, как это вы говорите, первое слово?
Коренизация. Но нет, я согласна, я понимаю, о чем, возможно, говорит 606. Если мы говорим об украинском самосознании, национальном самосознании, это, конечно, совершенно не дело рук большевиков. Здесь не надо путать это.
Не надо путать, но большевики постарались забежать чуть вперед. Чуть вперед. То есть большевики понимали, что самосознание есть, оно крепнущее, оно интересное, так сказать, оно живое. И большевики попытались забежать чуть вперед. Они пытались оседлать этот процесс в сущности. То есть дать больше, чем даже требуют националисты. Чуть больше. Чтобы оседлать процесс, понимаешь? Вот они, большевики, зашли вперед чуть-чуть.
С Украиной совершенно невозможно было не считаться, потому что, как мы помним, в 17-м году вовсе не белые или красные, да, там победили в Киеве, а Центральная Рада, и это была серьезная сила, хотя там по территориально это был очень маленький кусочек. Вот, но с ним невозможно было не считаться.
Ну вот, и поэтому большевики забежали вперед и стали активнейшим образом создавать им язык, кодифицировать, писать и прочее. Это безусловно, 606. Вот здесь займитесь, пожалуйста, своей наукой, если вы все-таки... А к филологии отнеситесь с почтением. Филология тоже наука. И роль большевиков в создании украинского языка, в кодификации украинского языка в 20-е годы 20 века огромна, я бы сказал, огромна. Основная роль. Понимаете? До них никто не затруднялся этой темой. Они, большевики, это сделали. Значит, коренизация, да, слово? Коренизация. Проводилась коренизация. Все, ребят, я вас прочитал. Я вас прочитал. Все, не надо спорить ни о чем. Почему все звонят? Я не понимаю. Я что? Дальше, дайте мне еще прочитать. Хайлендер, который оказался коммунистом. Хайлендер просит, пожалуйста, скажите, что Московский горком митинг в поддержку жителей Донецкой и Луганской области проводит в Новопушкинском сквере. в Новопушкинском сквере. 3 июля, это не сегодня никак. Сегодня второе, но первое.
Первое.
Четверг. В четверг с 19 часов будет митинг в Новопушкинском сквере Московского горкома Компартии. Хайлендер. Видите, я прочитал ваше сообщение, Хайлендер, потому что я внутренне вам симпатизирую, Хайлендер. Так, секундочку еще. Я благодарен Украине за то, что мы перестали обсуждать педерастов, говорит Сигурд. Он говорит, украинцы вытеснили педерастов. Я бы не стал так радоваться. Я бы не стал так радоваться, потому что в конце мы сосредоточимся на украинских педерастах. А вы знаете, что праздник начинается у них, будет неделя ЛГБТ.
Нет,
в Киеве.
Не в курсе.
Да, значит, с тем, чтобы укрепить протест, там все-таки, европейские ценности и все на свете, съезжаются туда ЛГБТшники. И чуть ли не вот с этих выхов последующие будет фестиваль. Наконец-то они покажут свои попки. Бритые ножки, все такое. Понимаешь, на это мы посмотрим. Бритые лапки, может быть, покажут. Будет прекрасно. Вот, они будут танцевать там в Киеве. И я надеюсь, погода будет соответствовать. Так что не радуйтесь, что украинцы вытеснили педерастов. В конечном итоге на их место придут украинские педерасты. Вот что будет. Это будет прекрасно, это будет настоящий праздник. Хорошо. Интересно, входят ли в русский мир российские олигархи? Ну или те, кто держит финансы и промпроизводство? Нет, Вальдемар, они не входят. Они у нас офшористы, они не в русском мире. Русские олигархи, к сожалению, предатели. Вообще, заметная часть русской элиты предатели. Просто предатели. Ну, другие слова не говорить. Национальные предатели. Предатели страны, предатели до всего. Вот, так что тут у нас с этим-то тоже, в общем, все понятно. Ничего такого таинственного нет. Да, я хотел поговорить про Васильеву. Сегодня начинается суд над Васильевой.
Да, и кажется, ей поменяли судью.
Ей поменяли судью. Давай вернемся к этой статье. Ты можешь найти мне, пожалуйста, эту статью? Я собирался обсуждать это вчера, но на самом деле эта тема была съедена постепенно. Значит, сейчас мы, можно в Яндекс Новости посмотреть. Значит, ей поменяли судью и поставили судью, которая посадила мужа
Романовой. Да, судья Васюченко.
Как?
Васюченко.
Можно посчитать? Громкое дело обороны сервиса, обвиняемый, по которому проходит Евгения Васильева, будет рассматривать судья Пресненского района Москвы Татьяна Васюченко, которая подприсадила на 4-5 лет... что она посадит Васильеву на 4-5 лет. Она посадила перед этим Алексея Козлова, мужа Ольги Романовой, которая, кстати говоря, враг, потому что выступает против Крыма. Значит, среди ее последних процессов дело экс-главы Росбанка о подкупе в размере 1,2 миллиона долларов. Когда я говорю о Романовой, что она враг, она мой личный враг. То есть я не призываю вас враждовать с Романовой. Просто я еще раз говорю, все, кто против Крыма, мои враги. Это мое ощущение, если позволите. Я боюсь, что она... Вернее, не боюсь, а я готов к суду. Но если она подаст в суд, я еще раз. Мое ощущение. Все враги, кто против Крыма. Это мое ощущение. Так, сформирована бригада из гособвинителей, состоящая из 4 сотрудников Главной военной прокуратуры. Ранее на этой неделе... Я хотел поговорить с вами. Не Романовой дадут срок, а этой Васильевой дадут срок. Васильевой дадут срок. Извините, оговорился. Васильевой дадут срок. По вашему ощущению. И близкие к делу люди, пусть позвонят, пожалуйста, 7373948. Васильевой дадут срок. Васильеву реально посадят. Ее белое тело. Ее белое туловище. Ее белое. Будет все-таки отправлено в зону. Это же ужасно. Это ужасно. Слышишь? А? Металл решеток.
Новый толчок.
Металл решеток вопьется в ее белое тело.
Новый этап творчества.
Господи, как это эротично. Я просто начинаю. Извините. Что? Что вы говорите?
Тюремная поэзия Васильева. Я о своем.
Представь себе, как она начнет писать оттуда.
Я говорю, что это...
О, плошка с картошкой, немножко и так далее. Какие-нибудь стихи пойдут просто косяком. Васильеву подприсадят все-таки. 134-21-35. А Васильеву отпустят. 134-21-36. Ваше ощущение. Васильеву подприсадят. 4-5 лет. Сейчас все утечки. Что ей дадут 4-5 лет все-таки. И потом, скажи, пожалуйста, разве это недостойно экранизации? А он...
О, да.
Он коварный, отступившийся от нее. Да? Ну. Вот он предатель или кто?
Да черт их разберет вообще.
Он любил, Он был любя... Он пел с гитарой у ее алькова, так сказать, бряцал на струнах, смущал ее сердце девичье, наконец смутил, она, наконец, отдалась ему и с восторгом, с каким-то упоением каким-то предавалась любви. Потом она верила в то, что это любовь до гроба и самоотверженно. Потом на птице, бьющейся об стекло, пыталась спасти его и так всячески выгораживала его на допросах. Когда грязные инквизиторы трогали ее своими пальцами, все она, уворачиваясь, говорила: Сердюков хороший, Сердюков. А потом, а он уходит назад, и все, они разлучены, и что? Ну как это может быть? Это же ужасно. Да. Какова фигура его? Ну скажи, пожалуйста, ты осуждаешь?
Да, я... Ну как, ну...
Нет, а может быть, наоборот, может быть, он спасся, я тебе объясню. А может быть, наоборот, может быть, он спасся, чтобы спасти ее.
Потом, да, конечно.
Спасся, он... чтобы оловянной ложкой рыть потом подкоп под зону. Он будет рыть, копать, и спасаясь от назойливых там комаров и чекистов, прихлопывая их одно за одним, НКВДшников и прочее, понимаешь?
Он будет писать ему стихи, а он будет присылать ей посылки.
Может быть, он спасся специально, это ложное было, это было ложное предательство. Он спасся от тюрьмы. Он спасся и бросил ее в огонь. Но это для того, чтобы спасти ее. Затем, впоследствии, 26% считают, что ее подприсадят. 74% считают, что ее не подприсадят никак. Ну что это такое? А я думаю, присадят. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать о Васильевой, да. Как, в общем-то, профессионал-аудитор.
Да.
Конечно, для меня это очень смешно.
Ну, можно передать. Ой,
знаете, да. Вы приглушите, пожалуйста, радио, если это возможно.
Все, выключил.
Да, прошу вас. Да.
А, вы знаете, еще, будучи, когда вы были на другом радио, я звонила Хазину в открытый эфир. Мы
давайте.
С ним, как два аудитора, посмеялись, потому что для
давайте.
Того, чтобы... Мы понимаем, что это сейчас новый тренд в обвинении.
Да.
А, основа на обвинении оценщика. Как хочешь, так и ты и заказываешь оценщика.
Да.
Вот, а потом Хазин сказал очень такую веселую фразу, что они же должны доказать, что еще был другой покупатель, именно с деньгами на расчетном счете. Я лично считаю, что против нее это чисто семейная интрига, как профессионал.
То есть вы полагаете, что если идти строго по профессии, то ее и не упаковать никак?
Она, вы знаете, у нее нарушение в пределах, ну, как бы, нормативов в коррупции, а с точки зрения вот аудита, законодательства нет.
Ну, то есть она ставит цену, ну, ту, которая есть. То есть ту, которую платят. Ведь, строго говоря, цена продукта – это та цена, которую за нее согласны заплатить.
Ну да, вы знаете, мне сейчас пришел навоз на землю. Дай бог мне ее за такую цену продать, потому что у меня просто есть земля как инвестиция. Я в жизни такую цену, она считается кадастровой, рыночной. То же самое.
Ну да.
Мне что, было 10 покупателей?
Ну, конечно. Вот в том-то и дело. Спасибо, это интересная версия. Дело в том, что цена определяется рынком. А в нашем случае следствие определяет цену, исходя из обсасывания ручки. Цена определяется рынком. Что такое цена объекта? Вот, условно говоря, мы находимся, вот ты видишь перед собой, что ты видишь, стакан, ручку, ты держишь в руках ручку. Какова цена этой ручки? И цена есть то, за сколько ты можешь ее продать. Ну вот и все. То есть у тебя есть 100 покупателей, а у Васильева не было 100 покупателей. Mm-hmm. У него было 1-2 покупателя. Которые говорили, что вот, честно говоря, ручка у нас есть. Значит, ну, а эту, не знаю, ну, за 10 рублей бы я взял. Ну, хорошо, ну, за 20. Ну, хорошо, за 50, окей, за 50, все, за 50, все. Нет, а за 60 она мне не нужна. Ну, у меня есть ручка. Все, не нужно, за 60 я не хочу, за 50. Ты мне говоришь, она 200 стоит. Я говорю, ну, стоит, ну, продай за 200. Ну, продай за 200. Значит, она не продается за 200. Ну, не продается. За 50 продается. Потом мне следователь говорит, а там в ценнике написано 178. Вот это вот то, что сейчас сказал аудитор.
Да.
Очень важно. Очень важную вещь она сказала. Я отвечаю. Но она не продается за 178. Мне приказ какой был по работе? Продать. Она не продается за 178. Чего же вы не купили-то за 178? Никто же не купил. Все допущены, все это на сайте висит. Чего, какие проблемы-то? Значит, это чисто семейная Гасилова. И посадят ее чисто по семейным обстоятельствам. Алло, здравствуйте. Разлучница. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, мой почтение.
Здравствуйте. Это Сергей. Даша. Ну, хорошо, давайте.
А, сегодня Даша.
Даша.
Здравствуйте.
Даша. Да, Юра, в принципе, Васильеву не за что зацепить. Абсолютно. Я общался с адвокатами, которые, скажем так, немножечко в теме. Вот
да.
Юра зацепить ее практически невозможно. А это политический какой-то вот момент.
Заказ.
О, да, заказ. Потому что, ну, ее шеф, шел немножечко от другой команды. Вот, да. И когда они пришли, вот этой вот командой, туда на работу в Министерство обороны, начались разногласия. Есть ряд людей, которые стояли рядом с Сердюковым. Спустя несколько лет они все написали рапорта об увольнении. Потому что то, что он делал, и то, как он это делал, никого не устраивало. А стояли рядом с ним четыре очень серьезных генерала. Без фамилий, без всяких подробностей, просто вот как
все бы понятно.
Формат.
Понятно.
Так говорю, просто, ну, да. На всякий случай. Вот. Госпожа Васильева выполняла лишь распоряжение своего руководителя. Право подписи было у нее второе или третье. Тогда почему, у меня как бы осталось, мне всегда возникает вопрос, а почему тогда не сажают главного бухгалтера? Почему-то да. Они сажают, потому что там были все-таки, есть несколько левых проводок таких непонятных. Да. Было вот
денег. Хорошо, давайте морально. Вот я теперь понимаю, что юридически, я уже начинаю сам думать, что Васильева не виновата. Мне понадобилось всего ваши два звонка, чтобы я это ощутил, как бы пропитался этой мыслью.
Ну, это
хорошо, фильм. аморальное, смотрите, он переметнулся, он оказался нехорош. Он,
мораль, вы имеете в виду у кого? У Сердюкова какая мораль?
У героя, да, героя, который пел с гитарой, смущая сердце молодое, смущая, вызывая дрожь на этом белом теле, вот. Который вбивал пенис и так далее. Потом вдруг куда-то смылся. Что это такое?
Я понял. Но, знаете, есть такая поговорка у нас в бизнесе. Да, ничего личного, это бизнес.
Джаз-бизнес.
Джаз-бизнес. Все маневры хороши для достижения цели. Ну, пел, ну, красивая женщина, действительно красивая женщина, но почему бы не петь ей под гитару?
Почему
ну,
не петь?
С другой стороны, она выполняла его распоряжение. Для того, чтобы она их хорошо выполняла,
ну и дура.
Можно было и попеть. А что и не попеть, что и не потанцевать.
Нет, это романтика такая. Зашел он в шатер и познал Сару. Помните в Библии?
Да.
Зашел он в шатер и познал Васильеву и так далее. Все это. Ну как, ну очень красиво все было.
Можно еще одну реплику по предыдущей теме, просто я пытался дозвониться. По поводу Украины и России.
Нельзя перебивать тему. Нет, наоборот, 27 минут, уже пора обзор печати делать.
Обзор прессы.
Доброе утро. Сыктывкарский общепит могут оштрафовать за доставку продукции по воздуху. Об этом сегодня пишет газета «Новое известие». Проведенная столица республики Коми 21 июня рекламная акция по доставке пиццы мультикоптером, это беспилотный летательный аппарат, может обернуться для организаторов штрафом в размере от 250 тысяч рублей. В законности экстравагантной инициативы усомнилась транспортная прокуратура и республиканский отдел госавианадзора. Владелец пиццерии о претензиях ведомства узнал и через СМИ и не считает свои действия нарушением закона. Подробнее об этом читайте сегодня в газете «Новое известие». Интернет-пользователи получат черную метку. Депутаты-борцы с пиратским контентом предлагают наказывать штрафами теперь не только хостинг-провайдеров и владельцев сайтов, но и рядовых интернет-пользователей. Перепост видеоролика или фотографии, например, может стоить им от 2000 рублей. Под действие закона теперь могут попасть и спортивные трансляции в интернете. Российская газета публикует сегодня подробную статью о коммунальных взносах. Делая взносы в капитальный ремонт, например, собственного дома, россияне теперь смогут сэкономить на коммунальных платежах, пишет издание. Дело в том, что модернизировать строение планируется с помощью энергоэффективных технологий. К примеру, грамотно утеплив стены, утверждают эксперты, за тепло можно будет платить в два раза меньше. Речь идет о новой системе капремонта, которая стартовала в России в этом году. Теперь за замену дверей лифтов, покраску стен и другой ремонт общедомовой собственности платят не государство, а сами владельцы квартир. Большинство из них уже выбрали, как накапливать средства на индивидуальном счете многоквартирного дома или на счете регионального оператора по методу так называемого общего котла. Кстати, многим россиянам уже пришли платежи с новыми суммами за капитальный ремонт. В зависимости от региона жильцам стандартной двушки, например, отныне придется платить от 135 до 600 рублей в месяц. Читайте подробнее обо всем об этом в российской газете. 10.30, это был обзор печати.
движется вокруг какой-то невероятной любви постоянно. Не знаю, Карла Бруни теперь сейчас плачет, рыдает, бежит. Товарищи дорогие, пока вы здесь спали, вернее, нет, когда вы слушали новости, смотрите. Значит, экс-президент Франции Саркози задержан для дачи показаний. Сообщает РИА Новости. Только что. Карла Бруни заламывая руки. Заламывая руки, Карла Бруни. Заламывая ноги. Заламывая... Что еще она может заломать? Косы, не говоря, уши. Заламывая уши.
Пальцы,
боже мой. Она бежит, а Саркози... Где мой маленький... Ну, он маленький... Так. Вот, где моя мама? Где мой малыш? И все. Она кричит и все. Амич это человек из Омска, знаешь? Знаешь, что я из Омска?
А, уже из Омска.
Мамочка, я жил на улице Пархоменко у завода «Пилот» в Омске.
Понял.
Ну что, я жил там просто. Ну это не, я не говорю, что это центр Омска, но это хорошее место, правый берег. Вот. А Мич решил нанять киллера для убийства у нас в Омске. Возлюбленные сотрудники регионального... Я просто говорю про страсть. Здесь Васильева с Маркиным. Маркин актер, Васильева певица. Они вместе. Маркин марширует на фоне поющей Васильева. Иногда вырезает у нее ремни из спины. Она стонет. И все это бедедес. Сотрудники регионального угрозыска задержали подозреваемых в подготовке тяжкого преступления. А Мич, который владелец строительной фирмы, большой человек, корневной... Я бы сказал, корневойщик, на таких держится Россия. Он в Омске предложил ей руку и сердце, ему 45. И он решил, что его сердце как раз уже подходит, уже настоящее.
Созрело, да.
Созрело, конечно, до 45 он гулял, вел жизнь распутную, праздную, в омуте морфинизма и разврата, скотина. 45 лет, видно, 2-3 хронических заболевания сподвигли его на путь добродетели. Он решил жениться на девушке, предложил ей руку и сердце, все это вместе сразу. Потом она отклонила это предложение, он разыскал двух посредников, отдал 150 тысяч рублей, попросил убить ее. В конце смилостился, вот оно, сердце дрогнуло. Видишь, доброта человеческая. Сказал, чтобы ее изуродовали. Чтобы она стала инвалидом, передвигалась на коляске, чтобы ей разбили позвоночник. Потому что, говорит, можно за те же деньги, за 150 тысяч. За те же самые 150 тысяч. Все это время он разговаривал с оперативниками милиции. То есть, полиция. Он омскую полицию пытался нанять. Потому что оперативники, они же похожи на бандитов. Ты видел оперативников полиции? Ко мне приходили двое, меня здесь допрашивали. Абсолютные бандиты с виду. Абсолютные бандиты и ухватки бандитские.
Такие, конечно, они должны маскироваться.
Вот такие они, оперативники полиции. Они пришли к нему, и он говорит, пожалуйста, изуродуйте девушку. Она не хочет замуж, не хочет. Она говорит, меня отвергла. Вот, это все три истории, внимание, три истории. Амич убивает девушку. Саркози в тюрьме сейчас. Только что Саркози задержали, пожалуйста, Карла Бруни. Не, безутешно. Сердюков коварно воспользовался ее доверчивостью. Она как лань пошла к нему, как к какой-то кобре, к гремучей змее и так далее, и так далее. И отдалась ему, и все. И воспела его в стихотворениях, как ты помнишь, были соответствующие стихотворения, поэмы, в которых она воспевает его руки и все остальное. Значит, что, зачем ты жмуришься? Вот.
Вспоминаю.
Пытаюсь представить. Поэтизирую. Да. И значит, и все это все вместе. Это любовная история, это любовный мир. Это мир, построенный на любви, на самом деле. А любовь есть способ экспансии. Ты согласна?
Абсолютно.
Биологическая экспансия. Биологическая экспансия. А экспансия есть способ преодолеть страх смерти. Ты согласна?
Бесспорно.
Таким образом, все на этой земле есть страх смерти. Все на этой земле есть смерть. Обрати внимание на это. Это как-то прекрасно. Как-то прекрасно. Ну и дальше, значит, мы дойдем сейчас до сатанизма. Но нет, мы поедем дальше. Закон о запрете ненормативной лексики в произведениях культуры вступает в силу сегодняшнего дня. Ты представляешь?
Да.
Тебе будет многого не хватает теперь. Словца, я бы сказал. Крепкого словца. А где были слова?
Я пытаюсь вспомнить. Но явно в каком-то артхаусе, возможно.
Я никогда не слышал слов. Я никогда не слышал.
В артхаусных, не знаю, кинолентах, может быть, в... Слушайте...
Товарищи, мы с сегодняшнего дня ненормативная лексика запрещена в новых произведениях искусства, в новых уже, потому что в старых, пожалуйста, пусть будет решено.
В Левина было что-то?
Я помню, как ругается Ахеджакова. Это вот правильно, матом ругалась Ахеджакова. Она говорила что-то непристойное, типа, значит, в фильме Но это был не фильм «Курьер», а «Изображая жертву». Вот, «Изображая жертву», я вспомнил. «Изображая жертву». А Хиджакова ругается матом. Что у нее так получается, как-то не приходит. Как-то у нее получается так, как будто она целыми днями только и ругается.
Ну вот, видите.
Наверное, она целыми днями матерится. Боже, какая грязь. Вот, понимаешь? Боже, какой кошмар. Да, значит, этого теперь не будет. Но «Изображая жертву», она по-прежнему будет материться. Теперь вечно. Вечно она будет, вечно она будет выкрикивать мат. Понимаешь, как это стыдно. А впредь не велено. Но я хотел бы спросить, а что вам на самом деле досаждало это? В моей жизни нет мата.
Ни разу абсолютно.
В моей жизни нет мата. Я не знаю, где я могу. Я прихожу в 6 утра, там, хорошо, в 6.20, хорошо, в 6.30. Я прихожу на работу. И я готовлю чай, и я вижу перед собой Настю или вас, Даша, и все это. И а где материться, в какой момент надо? Значит, я потом провожу летучку, и так весь день мой проходит без мата. То есть случаются, я бы сказал, что, случается, что и неделями не выругаешься. Вот в вашей жизни... А где?
Вам мешает мат в киноискусстве?
Вам мешает мат? Говорухин пробил запрет на мат. Запрет на мат. Вот вам мат мешал. Потому что его сегодняшнего дня не будет. Вам мат мешал. Ну, потому что с сегодняшнего дня все, это черта. Водораздел. Сегодня в полночь мат прекратился, вы заметили, да? Значит, до полуночи еще вокруг стоял страшный мат вокруг. Дым какой-то, чад какой-то, и всюду в ушах резонировали грязь, какая-то вербальная грязь. А теперь нет. Теперь нет больше. Сказать, вам мат мешал. Вам мат мешал. 134-21-35. Вам мат не мешал. Не мешал вовсе. 134-21-36. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня Гурген зовут.
Гурген, это вы ли это?
Нет, я другой Гурген. Вы не другой. Тот, который вам все время звонит.
Нет, не тот. Да, прошу вас.
Вы знаете, я вообще как бы работаю в сфере культуры, да?
Очень интересно. Вам мешал мат?
Мне нет. Я вообще как бы вырос на панк-группах, и поэтому для меня это было, ну, нормально.
А, то есть у вас абсентная лексика в вас не вызывала ответа? То есть вы не содрогались от нее? Мы-то с Дашей содрогаемся. Вот. Да, прошу.
Нет, ну, вы понимаете, как бы всему должно быть свое место и время, вот мое личное отношение к этому. Потому что если это, допустим, в каких-то песнях представляемых там для какого-то определенного круга, да?
Да.
Это нормально. Если это, допустим, публично, ну, наверное, это как-то надо...
Это все равно обращает на себя внимание. Вот смотрите, давайте
какая-то
представим себе, что мы существуем в обществе разных людей, да? Представим себе. Мы с вами заходим в помещение, не знаю, может быть, это пусть будет какой-нибудь зал ожидания аэровокзала. Среди этих людей наверняка есть 1-2 панка, есть там какие-то хиппи стареющие, сильно потолстевшие. Так далее. Есть разные люди, да? И мы с вами начинаем, например, громко петь матерные частушки. Да? Полюбила гармониста. Нет, полюбила гармониста, один раз ему дала. Да? И так дальше, значит, продолжается вся эта... Ну, смотрите, мы с вами не обязательно таким образом вовлекаем аудиторию в лексику, которая ее аудиторию может не устраивать в этот момент. У кого-то умер родственник, кто-то читает стихи там, вот, знаете, Бальмонта, кто-то, ну, понятно, да, то есть мы как бы перенастраиваем аудиторию, вторгаясь в сущности,
Ведь да, это, это плохо. Да, я с вами согласен, я поэтому и говорю, что должно быть всему свое время и место.
Да.
Если, например, человек приходит в театр, да,
да.
Обязательно должно быть указано в афише, что используется ненормативная лексика. Там детям, ну, да, до такого-то возраста не рекомендуется. А вот да, если мы уже... Ну, я не буду нас с вами, я за себя буду, да, говорить. Давайте. Если я непосредственно уже навязываю в какой-то среде, вот аналогично той, которую вы сейчас сказали...
Описал, социальной, да.
То здесь уже, в общем-то, наверное, это неправильно, потому что...
А что будет делать группа «Красная плесень»? Вот эколог спрашивает, что будет делать группа «Красная плесень»?
В какой... Вы имеете в виду... А, в смысле, в выступлениях?
Да.
Я думаю, что здесь, наверное, вот опять же как-то будет регулироваться именно вот обозначением, если они будут выступать на концертах. Думаю, что будет в афише указано, что... используется ненормативная лексика, там,
да,
детям до определенного возраста нежелательно. Там идет, я просто не совсем в теме, там идет абсолютный запрет мата или все-таки с возможностью, если ты указываешь...
Нет, новых не будет прокатные удостоверения, не будут прокатные удостоверения выдаваться вовсе и так далее. То есть это с сегодняшнего дня все, на этом все.
Нет, и в шоу тоже, в том числе и на концертах
нельзя будет. Нет, и указывать нельзя будет, и указывать.
Ну, здесь, как бы, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, вообще не очень себе представляю, как это будет технически регулироваться. То есть на каждый концерт будет приходить специальный человек, который, значит, будет отслеживать,
была ли наверное, кто-нибудь да пожалуется. Кто-нибудь да пожалуется, найдется человек. Гурген, спасибо вам большое. Я подведу итог голосования, если позволите. Значит, голосование такое. Мат был, и он мешал. Был и мешал. Был и мешал. Ну, теперь это не будет, обратите внимание, с сегодняшнего дня мат запрещен, и все, никакого мата больше. Все, значит, мат был, и он мешал, это 53%, я останавливаю. А мата не было и не мешало. Ну, вот в моей жизни нет мата, в моей жизни, мне абсолютно негде материться. Потому что рабочие, например, таджики, вот, и они не матерятся, не матерятся. Нет. То есть я разговариваю с таджиками спокойным голосом. Я говорю, зачем испортили такой дорогой материал? Говорю я.
Хорошую вещь сломали.
Нет, я говорю, такой дорогой материал испортили, что даже вас наказать невозможно, потому что, например, ну зачем вы испортили? Вот взяли и испортили. Вот. А зачем же брались, когда не умели? Ну и так далее. То есть вот я как говорю. Сейчас стараюсь, чтобы они поняли меня, потому что матом они не поймут просто, не врубятся. Вот. Они матом поймут, что у меня истерика, но это все равно не информативно. Понимаешь? Значит, никто никогда не ругается. В моей жизни не существует мата. Это очень удивительно.
А, ну нет, в вашей жизни не существует мата, но...
Если только Ахиджакова не материться. Говорим, я тебе еще раз говорю. Слушайте, единственный человек в моей жизни — это Ахиджакова, который матерится постоянно. Постоянно матерится. Постоянно. Больше никого? Ну, я серьезно сейчас говорю. Хиджакова играла в «Изображая жертву»?
Да. Я не помню, что...
Она материлась. Она материлась. Она материлась, потому что грязно, очень грязно, повторяя все время про пенис что-то, значит, я там мечтательно и так далее. Понимаешь? Вот это если не Хиджакова, то больше некому в моей жизни принести грязь. Абсолютно. Я серьезно говорю. Я просто не знаю других людей, которые приносили бы вербальную грязь в мою жизнь. Моя жизнь, она вся...
Так мы и говорим о кино, о спектаклях, песнях, концертах.
Печатную аудио... Да, вот. Печатную продукцию, содержащую ненормативную лексику, можно будет продавать со специальной упаковки с предупреждением наклейкой «Нецензурная брань». Содержит нецензурную брань. Вот что, Гурген, прошу вас, Гурген, учесть. Значит, смотрите. При публичном исполнении... Запрещено вообще, насколько я понимаю. Да?
Да. Дай-ка я войду. Да, спектакли, концерты, кино, шоу.
Разреши, пожалуйста, я войду сейчас. Вот что. Я войду-ка я сейчас, для того, чтобы быть исчерпывающе точным, я попробую войти на газету «Ру», где я это читал. Потому что у меня газета «Ру» сейчас сохраняет уродские PDF-ы, но их не парят, я знаю. Вот. И открывается уродские. И вообще плохо работает. Газета «Ру» плохо работает. И вообще, ну, статья там нормально. Статья хорошая, а все, что связано с компьютерной техникой на газете «Ру», уродская. Уродские PDF сохраняет. Иногда вообще белые страницы сохраняет. Вообще ужасно все. Так, найти теперь это невозможно, как естественно, понятно, на газете «Ру», да? Дай его ругать, давай. Да, но при этом динозавры какие-то выглядят слабо. Неважно. Значит, я не найду. Я не найду. Мне проще зайти на Яндекс Новости и забить мат, да и все. Вот так я сейчас так и сделал. Яндекс Новости — главная новость. Вот, значит, тогда, может быть, что-то найдется. Тогда, может быть, еще что-нибудь найдется. Сейчас мат. О, Господи, ВФН пишет. ВФН, мат. Надо латинские кириллицы придумали. Разные буквы по всему свету. Что ты будешь делать? Да, секундочку. Вот, РИА Новости. РИА Новости у меня откроем. Значит, мат запрещен. Где? Сейчас я вам точно обрисую, чтобы у вас, так сказать, было понимание. Здесь только еще должно быть понимание, что все открывается по полчаса. Да, нововведение. Закон запрещающий. Буква закона. Значит, содержащим нецензурную брань, прокатное удостоверение с 1 июля выдаваться не будет вообще. Прокатное удостоверение. Это что, фильмы? Это фильмы. Фильмов матерных больше не будет. Слава тебе, Господи. Исключение составят показы фильмов по эфирному кабельному спутнику телевидения, то есть всюду. Да, всюду будут материться, но это будет запрещено. Теперь я понял, слава тебе, Господи. Показы зарубежных фильмов на международных фестивалях, там будет мат-перемат стоять постоянно. По спутниковому телевидению будет стоять мат-перемат. Но это естественно, потому что у всех спутниковое телевидение, поэтому мат будет из каждого окна слышен. Страшный, причем заливистый какой-то, заливистый мат. Это все будет разрешено прекрасно. А что же запрещено-то, я теперь не понимаю. Аудиовизуальная продукция и фонограммы на любых видах носителей будет содержать на упаковке текст. Содержит нецензурную брань. Это чтобы продать побольше, я понимаю. Даже когда не будет мата, будет обязательно содержаться такая надпись, чтобы все подростки купили на деньги, украденные у родителей. По словам директора производства, содержит ненормативную лексику. Да. Брань. Секундочку. Выявлять факты распространения продукции будет Роспотребнадзор. Наказание. Для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей. Все понятно? Книга — другое дело. Это диалог писателя с читателем, говорит Мединский. Там бы надо как-то материться, все-таки считает Мединский. А? Нет? Я извините, я не дочитал фразу. Мединский что-то читает про книгу. Книга, говорит, он другое дело. Книга — другое дело. То есть в книге лучше материться, считает Мединский. Так правильно я понимаю? Нет? Неправильно? Может, я неправильно понял. Хорошо. Значит, в книгах будет мат-перемат, а также на всех каналах спутниковых, кабельных и прочих будет мат-перемат. И это и есть закон по запрету мата. Товарищи дорогие, это что? Это в сущности легализация мата. Это легализация мата. Вот что произойдет. Алло, здравствуйте. Я разочарован.
Да, доброе утро, доброе утро, Сергей.
Вот сейчас прочитал, разочарован полностью.
Сергей, вот вы иногда критикуете, но критикуете однобоко, это мое личное мнение. У меня к вам вопрос, позволите?
Давайте.
Предложите свою версию, как должно быть и что должно измениться. Вот конкретно, скажите, я бы сделал вот так-то, так-то, свою конкретику, приведите.
Давайте.
Альтернативно, будьте добры.
Давайте, нет, ну что значит я сделал бы? А что бы я сделал? Я бы запретил
как
точно...
Как бы вы прописали закон? Как бы вы эти правила...
Я вам объясню, я бы запретил на спутниковом... Нет, можно? Я очень конкретен. На спутниковом кабельном телевидении, на любом ином телевидении, там, где это может ворваться в жизнь детей, например, там это может ворваться в жизнь нечаянных людей, я бы это запретил категорически, и точка. Вот и все.
Тогда помните фильм «Горячий снег»? Там есть такие, да, ну, скажем так, бранные слова. Что получается, их вообще по телевидению нельзя показывать?
Нельзя показывать, нельзя. Есть, да, не надо. Не надо вовлекать людей в какой-то надрыв эмоциональный.
Сразу комментарий, позвольте.
Давайте.
Если речь о войне, да, когда вот мужики, грубо говоря, в войне...
Очень плохо, очень плохо.
Говорить,
а я вам хочу сказать, а ходульно получается. Вот ходульно. Я это впервые услышал у Саши Невзорова в фильме про войну. Вы помните, он там снял в 90-е?
Да.
В 90-е. Значит, и там...
Чистилище.
Да? Я впервые услышал там мат, впервые. Значит, мне показалось, что это невероятно отвлекает.
Одну секундочку, вы серьезно только тогда? Раньше вы не видели?
Нет,
потому что, начиная
я не видел.
С 90-го года,
не видел.
Как бы мат стал более...
Нет, так, не видел. Вот так по телевизору не слышал ни разу. Вот слушайте, и вот я в чистилище. Меня попросили, мой друг один попросил посмотреть. Сам бы по своей воле не стал бы смотреть, но неважно. Я посмотрел. Значит, это меня неприятно поразило, потому что это отвлекает. Это отвлекает, понимаете? Ну, вот есть вещи, вот можно я скажу, есть вещи в жизни...
Именно эти слова...
Да, вот строго, да, строго говоря, нет, строго говоря, именно эти слова отвлекают. Я вам больше скажу, вот есть вещи, которые есть в жизни, а которые в кино невозможно показать и не нужно. Но, вот, мне кажется, что мат...
Интимные?
А?
Вы об интимных вещах?
Нет, смотрите, не только об интимных, не только об интимных. Если вы были при артиллерийской атаке, при артиллерийском обстреле, вы понимаете, что эффект артиллерии, например, звуковой, невозможно передать ни в кинотеатре, ни по телевизору, потому что запирает микрофон.
Ну, как бы это отношение к мату имеет?
Да нет, я вам просто говорю, что есть ощущения в жизни, ощущения, которые вы получаете так, что их невозможно передать в литературе или в кино. Невозможно.
Ну, естественно, иначе есть люди, которые от страха начинают заикаться. Насколько я знаю, еще ни одного не было ужастика, посмотрев который, вдруг человек стал заикой.
Ну, конечно. Значит, мы должны сказать, что искусство, тем не менее, не безусловно, а условно передает сигналы. Вот когда оно начинает передавать мат, мы фиксируемся на, собственно, способе и отказываемся от канвы произведения, понимаете? Вот я когда слышу мат в произведении, я начинаю фиксироваться на этом. И он мне кажется всегда ходульным, избыточным и отвлекающим меня от канвы произведения. Вот я вам серьезно говорю.
Хотя... А помимо чистилища где-то еще вы слышали нецензурные слова?
Не помню. Не помню.
Вспомните, пожалуйста, вспомните такие же ли вы...
Нет, думаю, это хиджак. А хиджак? А хиджак грязно материлась в фильме, изображая жертву.
Согласен, да. Все.
Это меня это сразило. Мне это испортило фильм.
Положительный пример есть, когда это не испортило, а наоборот...
В жизни, послушайте, в жизни, если я даже подружился с гаишником, вот смотрите, гаишник меня остановил. По какой-то причине он мне симпатизирует. Через короткое время, мы оба переходим на легкий матюшок. Как язык приветливости. Значит,
свойский такой,
да? Свойский, абсолютно. Язык приветливых мужчин.
Три братства.
Да, абсолютно верно. Амикошонство даже. Да, и мы переходим на этот язык. Ага. И этот язык значит, что нам вместе клево, прикольно, и мы нормальные мужики.
Мы стали друг к другу ближе.
Да, так? И мы нормальные мужики. И мы разойдемся спокойно, разъедемся, и он счастлив, что он со мной там. Руку, пожалуйста. Вот. Значит, это есть мат. Мат как...
Такое же восприятие будет?
Нет, а если это будет в кино, это не будет так. Вот не будет это так в кино. Не будет. А в жизни это так.
Может быть, вопрос к режиссеру, что он не сможет так делать?
Вообще невозможно. Невозможно. Нельзя передать это. Потому что настроение может быть другим чуть-чуть. А мат меня как бы срубит, вот, если это будет в произведении.
Стоп. Вы опять чуть-чуть самое кривите душой.
Нет.
Вы сказали, при разговоре с гаишником легкий матюшок. Легкий матюшок и мат это разные вещи?
Нет, легкий матюшок приветливый такой. Приветливый
легкий матюшок в кино. Да. Он дополнит ощущение зрителя...
Потому что способ будет выше канвы произведения. Способ.
Я думаю, нам нужно конкретика. Нам нужен сейчас какой-то фильм. Я сейчас тоже не могу вспомнить, напомнить какую-то сцену, которая...
Ну, согласитесь, как бы, что... Ну, вот я очень благодарен, что вы позвонили, на самом деле, потому что разговор интересно, с вами разговаривать интересно. Но, с другой стороны, вот подумайте над тем, что я сказал. Способ не должен быть выше канвы. Способ. Способ должен не отвлекать, не делать...
Это маленькое «но», у каждого своя канва.
Это правда. Нет, у каждого своя граница способов. Вот так бы, так точнее.
Граница способов, она экранизирована, она для публики.
Канва у каждого своя. И у вас каждый день... своя граница способов, отличающаяся день ото дня. Когда-то вы чуть грубее, когда-то вы чуть тоньше, когда-то вы чуть ранимее, когда-то вы, понимаете, чуть агрессивнее. То есть еще день ото дня. Да. То есть вы, условно говоря, вы в марте были каким-то таким, например, а сейчас 1 июля вы другой.
Принципиально другим я быть не могу.
Нет, можете даже через 20 минут, если вам что-нибудь железное уронит на голову и так далее. Понимаете, можете. Могут быть внезапные обстоятельства.
По комментарии можно?
Давайте, да, это уж совсем перебираем.
И сейчас упадет что-то железное, и через 20 минут железное я принесу одну и ту же фразу. Не знаю, что это.
Нет. Вот если буду рядом женщины, если рядом будут женщины, я скажу «ой», или скажу «спасайся», или если я буду один, я вырублюсь.
Рядом женщина.
Нет, если рядом вы же. А если я буду один, я вырублюсь.
А? Ну, самый я.
Ну вот, понимаете, почему нет? Нет, что у меня регулятор все равно в голове включен. Даже если внезапное железо падает, все равно у меня же регулятор в голове включен. То есть я никогда при женщине не понимаете, да? Ну, спасибо. Жутко.
Лучше образованный, чем я.
Нет. Я закомплексованный просто. Больше закомплексованный. Спасибо. Верю. Хорошо,
Сергей, а мат в песне? Да.
Не надо мата в песне. Не надо отвлекать на способ. Послушай, если у тебя есть... значит, очень жалко, что заканчивается время. У нас одна минута осталась. Которую я должен посвятить трафику. Слушай, значит, я тебе могу сказать простую вещь. Что если тебе есть что сказать по содержанию...
Это можно сказать без мата.
И как только ты начинаешь вкраплять мат, если это не органически обязательно прописанная вещь, как легкий матюшок между мужчинами в разговоре, там, знаете, о третьих лицах, с гаишником, да, вот кто-то мимо нас проехал, я ему скажу, эти презервативы совсем сделались пенисами, и потеряли голову. Я скажу по-другому. И гаишник почти наверняка меня поддержит таким же легким матюшком. Да? Это приветливость, это товарищество. Но если это будет в фильме, это будет ужасно. Это отвлечет сразу и все. Понимаешь?
Я согласна.
Ребят, быстро про трафик, быстро про движение. Движение, поехали.
Подъем. движении.
Движение. Самое кошмарное шоссе на 4 балла Москва. Самое кошмарное на въезд Ленинградка. За ней я бы сказал, что очень плохо на Калужке и на Киевке. Очень плохо. Дальше. Перед Реутовым стоит внешний МКАД. Внутри с 8 до часу по циферблату. Плохо на третьем транспортном. Все остальное кое-как шкандыбает. Нормально. Ничего. Живем, живем, ребята. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 1 июля.
Подъем.